Всем привет! С вами Ролевой Подвал. И это «Зайду позже» — подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня у нас расширенный состав, я бы так сказал. Сегодня с вами я, Вундер, а также Анималорд Артем.
Привет.
Квадрат.
Всем привет.
А еще Масса.
Здрасте.
И гость, главный инди-боярин всея Руси, Борис Федюкин.
Всем привет.
Здесь мы ставим аплодисменты, мне кажется.
Да.
Да, и собрались мы сегодня, чтобы поговорить в основном про всякое инди-боярство и сопутствующие темы. Ну и также нам читатели и слушатели прислали определенное количество вопросов, которые мы не хотели бы узнать от Бори.
С удовольствием на них отвечу.
Начнем с самого, наверное, базового вопроса. Как ты, Борис, вообще дошел до такой жизни? Как давно начал играть и все такое?
О боже, это очень большой вопрос, да. Начал я заниматься ролевыми играми, получается, с 2003 года, 2002-2003 год, вот, когда, собственно, мне попалась в руки Fallout PNP,
вот, и... Ух, сразу из огня до
фуга. Жизнь умотала прямо, я чувствую.
И пиратская, ну, там, теперь уже можно говорить пиратский перевод вампиров, который был единственный в то время, вампиры Маскарад, вот, и мы собирались вместе с моими школьными друзьями и играли.
То есть, подожди, ты хочешь сказать, что начал не с ДНД?
Нет, я не начал с ДНД, и в ДНД, если честно, я сыграл впервые в 2015 году. Стыдно. Вот, собственно, ну да, в 2015 году я прошел это по пятерке Фандельвера, вот это вот, шахты.
Рудники вот эти вот?
Рудники, да-да-да. Вот, это был мой первый ДНД опыт. Было прикольно. Но до этого, собственно, я играл вот Fallout PNP и вампиров, и вообще стал дико увлекаться миром тьмы, но, собственно, я играл преимущественно все равно в вампиров, потому что тогда и язык я только-только начал постигать, английский, а мои друзья никогда, собственно, этим не славились. После этого я открыл для себя Зов Ктулху. Вот, мне привезли бумажную, вот, и мне очень-очень понравилось и приглянулось. Вот какой-то был у меня небольшой период затишья, возможно, в 2007 году, но потом внезапно я, во-первых, узнал, что в 2008 вышла Trail of Cthulhu, и я заказал ее с Амазона. И еще я узнал про Changeling the Lost, которые мне тоже показались безумно крутыми. Вот, недавно как раз их вспоминали. А вот, но Changeling the Lost в итоге меня очень сильно разочаровал сеттингом, несмотря на потрясающий премис. А вот в Trail of Cthulhu я играл как сумасшедший, и потом узнал, что есть, оказывается, разные инди-игры. Вот, в то время я как раз в 2008 году узнал про Imaginarium, которую только создал Дориан. И открыл для себя Диму Герасимову, Павла Берлина, различные гекскроулы, странные речи про Винсента Бейкера и про Люка Крейна. И тут я понял то, что это какой-то безграничный мир, где нужно обязательно во всем разобраться. И так я начал разбираться совсем подряд. Совсем до чего доходили руки. Вот. Но моими основными, как бы, магистральными интересами было БТА и Гамша. Вот как-то у меня вот прикипело к Trail of Cthulhu, и я долгое время очень любил Гамшу. И в 2015 году мы основали Прорыв игротеку, да, то есть там мы провели вот такую довольно большую работу именно по консолидации всех ведущих в Самаре.
А как вообще пришла идея, извини, перебью, вот организовать вот это все? И была нужда какая-то или просто личные желания?
Меня очень взбесило то, что я... Ну, у нас был такой конвент, ну, я думаю, во всех там городах каких-то, региональных центрах, есть свой конвент любителей ролевых игр живого действия. вот они там собирались, какой-нибудь кон, да, то есть у нас вот был сам кон, вот, и на этом сам коне я такой думаю, сейчас я организую такую классную секцию по настольным ролевым играм, все ахнут просто, мне там какой-то я квест-конкурс замутили, чтобы гекс-кроулы там придумывали люди в группах, а мы пригласили ведущих, которые в дред провели для людей, я вводил первую редакцию Shadowrun'а, и, собственно, такие вот странные классные штуки. Но пришло человек 6 или 7, что ли. Вот. Мы запросили у студии 101 призов. Вот. И пришло 6-7 человек на непосредственные игры и на там, часть семинарной лекции. А вот когда призы пришли раздавать, вот там человек, 15 пришло. Вау, аншлаг. И это меня страшно взбесило. Вот. И я подумал, что это вызов, это челлендж. И мы сделали региональную игротеку. Вот первую. То есть сам кон прошел, если мне память не изменяет, в марте, а в апреле у нас уже был первый прорыв. Вот. Так и появилось. То есть это был как личный вызов. Вот. А потом внезапно люди стали подтягиваться и интересоваться. Вот. Это было довольно долгой, яркой движухой. Вот сейчас он заглох. Ну, он прожил 4 года.
Если давать какой-нибудь совет человеку, который соберется организовать нечто подобное у себя, каких подводных камней ты бы посоветовал ему избежать, не знаю.
Я понимаю. Но в первую очередь то, что я открыл для себя, во-первых, как организатор конвента, самоустраняйтесь от каких-то внутренних конфликтов. Ну, это на самом деле политика у меня во многих, так сказать, сред обитания, да, где я, собственно, обитаю, чем я интересуюсь. Я никогда не влезаю вот в какие-то там склоки и превращение всего этого в серпентарий. Ну, если ты организатор, ты предоставляешь площадку вот, для людей, а то, что люди, извините, взрослые дяди и тети не могут друг с другом договориться, никогда не принимайте это на личный счет, это дяди и тети идиоты.
Ну и, собственно, у тебя самого дел навалом в качестве, типа, ты же конвент организуешь, куда еще тут влезать, да не по этому.
Я просто столкнулся с тем, то, что у нас заявили D&D 3.5, это была одна из первых как раз.
Что могло пойти не так.
И, собственно, заявился туда игрок, который оптимизировал себе какого-то суперперсонажа, вот, а ведущий сказал то, что нет, моя игра не про оптимизаторство и вообще не про это. Боря, рассуди, я не хочу это. Я сказал то, что я никого судить не буду. Вот, я сказал то, что, видите, какая фигня, может, вы перейдете на другой стол или нет, да. То есть я вот сам устранился, и это всегда играло мне на руку. То есть, в первую очередь, не лезть никуда, как люди должны все-таки учиться, на мой взгляд, сами друг с другом договариваться. Вот. А если вы втягиваетесь и принимаете сторону, вас начинают к тусовочности какой-то приводить, это не самая лучшая вещь, нездоровая, мне кажется, для конвента, когда ты именно организуешь конвенты или какие-то площадки для общения. Вот. Второе — это полюбите все. Вот, мне кажется, это тоже лучший совет. Будьте терпимы ко всем, да, то есть, если вы хотите действительно привлечь большое количество людей, будьте терпимы к D&D 3.5, к GURPS, к клубу Pathfinder, к D&D, к людям с авторскими системами, да, то есть.
Ты понимаешь, прямо сейчас как вампир, вот сейчас жжешь крестом, у меня вот такое же чувство выдает.
Рыночек порешает как бы. То есть у нас потом было большое количество предложений, и к людям с авторскими системами записывались по остаточному принципу. Да? То есть когда уже знакомились, что там, например, у ведущего какой-то уникальный взгляд на ролевые игры, и ничего страшного, то есть, не случилось, да, то есть, сыграли, кто-то один раз обломался, потом они приходили и играли уже во всякое инди-боярство или в ДНД, а кому что нравилось, находили для себя все свою нишу, аудиторию, то есть, мне кажется, в этом был залог того, что мы привлекли большое количество людей, вот, и никогда не расстраивайтесь из-за того, что у вас прямо вот здесь сейчас нету, это уже третий совет, нету много народу сразу, да, то есть потому что, когда мы начали проводить прорыв, у нас было, по-моему, 17 человек пришло, и то это вот были наши вот, собственно, все мастера в первый прорыв не заявлялись, да, то есть они просто, мы нашли пол мастеров, которые решили провести игру, все, да, то есть пол ведущих, а Потом сначала пришли люди, которые заинтересовались, и далее из кухонь постепенно стали перетягивать людей на это мероприятие. Ну, то есть и в пике прорыв собирал 50 человек. Да? То есть и мне кажется, это вот был такой классный мини-конвент на ежемесячной основе. Вот. Но это вот бывает определенным пиковым моментом.
А какие были приятные неожиданности вообще? Я приносил прорыв. Там было такого прям, что тебе запомнилось самого лучшего, для чего ты сам офигел, не знаю, как.
Ой, мне всегда нравилось, когда ты видишь человека, который все время был игроком, и тут он решает, ну, начать свою карьеру ведущего, и это всегда удивительно, ну, на мой взгляд, да, то есть мне очень нравилось, с какими люди приходили идеями. Мне кажется, вот это одна была из самых таких ценных вещей, которые я на прорыве усвоил. Там, то есть был парень, который придумал просто удивительный сюжет про каких-то римских легионеров и галлов, и это все на гамше, и это было настолько... Нет, это было действительно очень цельно, классно, и он был такой сюжет шел между эпох, и это все было в рамках одного ваншота, и всем очень понравилось. Ну, концепция была яркая. Была девушка, которая долгое-долгое время ходила, а потом взяла и стала заявлять там Monster of the Week, Dread и прочие вот такие классные штуки в стиле Urban Fantasy. Вот просто сама по себе, то есть ее это вело. И, ну, для меня это было очень ценно. Вот, что касается именно опыта моего, ну, у меня практически каждый конвент была удачная игра, то есть я попробовал много всяких вещей, в которых я вряд ли бы играл непосредственно на самом конвенте. Или то, что я сначала пробовал, потом уже играли мы там в более-менее длительную кампанию. Как-то так.
Много новичков приходило на подобные мероприятия?
Да, ну я могу сказать, что это вот первые года два точно было много новичков очень. Ну то есть постепенно потом уже в связи с тем, что у нас был сильный все-таки крен в итоге в различные вот именно эксперименты и инди-боярство, многие люди у нас отсеялись, потому что они искали немного не этого, да, но у нас в Самаре также есть клуб «Логово», сейчас он называется GeekOn, он назывался «Логово», который взял на себя такую миссию именно по мейнстримовым играм, настольным ролевым. Он до сих пор еженедельно проводит очень много игр по D&D, по Pathfinder, по Shadowrun, именно последней редакции, да, то есть и по Trail of Cthulhu, ну, Cthulhu, да, от студии 101. То есть в данном случае они постоянно это ведут, у них регулярные группы, и этим очень-очень ценное. Ну, и, конечно же, они уходили туда, потому что им это было ближе, ну, такой casual play, да, чем вот смотреть на какой-нибудь очередной Burning Wheel там, или Blades in the Dark, тогда еще неизвестный, да, или там что угодно еще, что мы там испытывали.
А сейчас ты играешь в офлайне больше? Или вообще не играешь? Как дела происходят с этим?
Ну, на данный момент я сейчас вообще не играю офлайн, и, собственно, долгое время у меня был большой перерыв, собственно, ну, это можно было заметить по моему блогу, например, да, то, что я перестал что-то писать.
Ну да, он там немножко помер.
Да, и это связано с тем, что у меня есть много параллельных всяких вещей, которыми я занимаюсь, и поэтому сейчас на ролевые игры у меня вот... Ну, точнее, тут два фактора, да, у меня разошлась моя золотая группа, к сожалению, там, по части личных причин, с которой я и собирался офлайн, и также вот у меня появились дополнительная нагрузка, так сказать.
Про дополнительную нагрузку, кстати говоря, вот как вообще, мне кажется, ты один из нас такой семейный человек, взрослый, работающий, у которого есть дети и жена, и как это так, тебе находить время на игры, да? Сложно, легко?
Это плохо спать. Вот. Я подумал именно об этом, особенно учитывая то, что мы играли совсем недавно, там, собственно, вчера в Hillfolk, да, то есть это плохо спать. Вот. Я долго думал над ответом на этот вопрос. Вот. И иногда, конечно же, делать выбор. вот, в количестве идентичности, которые у вас есть, вот, количество, ну, там, рода занятий, да, потому что, ну, у меня очень много всяких дел, и делаю я их вечерами и по ночам, вот, а отсыпаюсь и лежу звездой на диване, да, это по субботам порой. Вот, и то я уже на самом деле забыл, когда у меня были пустые выходные, то есть я что-то бы не делал, да, то есть... И здесь я могу лишь вот сказать то, что здесь постоянно ты делаешь выборы какие-то, вот, в отношении того, чем заняться, или ты расширяешь свой день так, что просто себя замучиваешь там, до какого-то момента. Вот так.
Мы чувствуем твою боль.
Не, ну я как бы сам это на самом деле выбрал, и мне безумно нравится то, что у меня настолько там разнообразные сферы деятельности и жизни, и...
Ну, такое бывает, да, когда кто-то говорит, вот, мне скучно, я тоже порой смотрю, такой, что? Как это скучно? Типа, как это нечем заняться? Типа, что? Это как?
То есть для меня вот как раз я на таких людей тоже смотрю именно с сумасшествием, то есть как это нечем заняться, это просто... Я даже «Игру престолов» не смотрел, понимаете? Я читал спойлеры, потому что я выбирал между часом вот на это и часом на что-то другое, что мне казалось более полезным. И, в принципе, прочитав спойлеры к «Игре престолов», я решил то, что я сделал правильный выбор. Как-то так.
Слушай, пока у нас идет еще интервьюшная часть, там был вопрос, который спросили аж два человека. Он немного релевантен тому, что мы сейчас говорили. Это почему нет таверны на Вантир, спрашивает Евгений, который у нас был в прошлый раз на подкасте, админ базы.
Я тоже спрашивал.
И Владимир Якуба еще в комментариях задает вопрос. Всем очень
нравится. Зачем вы сожгли таверну?
Да. Да, зачем сожгли таверну? Ну, здесь просто есть два фактора. Это в первую очередь в таверне был очень сильный перерыв. Я уже даже не могу сказать, в каком году. Ну, по-моему, в 2017, да, если мне память не изменяет.
Ну, там чуть не полтора года.
Да, то есть это связано с тем, что Вова решил заняться театром вплотную, карьерой, и, ну... На некоторое время забросил канал, у меня были довольно большие планы, да, на то, как мы бы это развивали, но, к сожалению, может, на самом деле, это не к сожалению, нифига, да, то есть для Вовы все хорошо, да, то есть, насколько я понимаю, у него идет карьера, и человек занимается тем, что он хочет, и это замечательно.
Вова, если что, это один из героев Фолкерста, если кто не в курсе, мы приложим все ссылочки в описании, да, подкаста, можете пройти и посмотреть.
Да, ну, он все еще очень талантливый и любит ролевые игры сильно, и поэтому... Он иногда вот сейчас выходит в эфиры, ну, я имею в виду, выпускает ролики, и вот я их смотрю, и они замечательные. То есть я советую за ними редко следить. Вот. Ну, поэтому у нас разошлись дороги, и мы с Вовой, опять же, перестали играть в связи с занятостью и в связи с... Ну, у него большее смещение фокуса, в том числе, на ОСР и на его понимание того, как должна течь ролевая игра. И все. Да, так и сгорела таверна Вентир.
Слушай, мне очень забавляло то, что этот формат таверны Вентира о том, что она шла 3 часа.
Это было очень круто, я считаю. Ну, то есть мне безумно нравилось то, что она идет 3 часа. Мне нравится, что у вас подкасты иногда идут 2 часа, там, час, сколько-то. Не знаю. Я просто... Люблю YouTube, но я люблю YouTube слушать, да, то есть у меня такая вот привычка. Я люблю подкасты, именно чтобы вот что-то под них делать. Опять же, это вот сильно мне облегчает жизнь, чтобы не надо пялиться в экран и смотреть.
Я тоже поэтому очень люблю подкасты.
Ну вот, поэтому здесь в этом плане, да. Достоверный ментир. Это 3 часа, это было удивительно. Мы очень хотели, знаешь, там 24 часа. Там какой-нибудь это, да.
Супер-челлендж
стрим, да, но нет. Вот.
Ну это когда еще полтора года ее не будет, можете записать очень длинный.
Не, но штука была классная. То есть я до сих пор горжусь всем, что я наговорил и насоветовал. Я считаю, что все правильно. Вот. Ни за что не стыдно. Ни за что не стыдно.
Ну, по крайней мере, люди под окнами не приходят, не кричат. Зачем ты нам посоветовал убивать героев во второй сессии?
Это точно. Ну, как бы я считаю, что все хорошо.
А блок, как блок называется? Я...
Шок, ты что?
Не, там что-то на английском, я не запоминаю.
А, ну, само название блога, оно произошло из фразы First World Problems, да, то есть проблемы первого мира. Mm. Это когда тебе кажется, типа, что-то вселенского масштаба на самом деле незначительное. Вот. И мне понравилась игра слов, потому что Fantasy World Problems мне с учетом того, что это ролевой блок. Я очень долго гуглил, пытался посмотреть, может, я у кого-то что-то стырил. Нет, это гениальная идея пришла именно мне по неймингу. Вот. И так я и застал.
И никто не понял.
Нет, я точно помню, что Иван Девятко оценил. Вот когда мы с ним общались, он сказал, что отличное название. Поэтому я высокую оценку от мастера получал из восточных земель.
Блок тоже все? Или ты планируешь как-то продолжать развивать его?
Я точно не планирую его именно вот развивать, да, все-таки.
Ну, для меня он выглядел как просто Боре пришло что-то в голову, Боре написал. То есть, вот, типа, не то, что там ты специально сидел и что-то придумал для блога, а вот это какие-то мысли и репосты того, что ты считаешь нужным в мире. Вот настолько.
Ну, мои посты в блоге, они сейчас, может быть, будут чаще. Я подчеркну, может быть, да, но я постараюсь именно в связи с тем, что мы начали две хорошие компании. Ну, одна из них такая, насколько я вижу, тестовая, но она очень крутая. Это вот, в которой мы играем в Hillfolk, да, с ребятами. И с вами, ребята, с большинством. И в Burning Wheel мне она тоже безумно нравится. Я постараюсь как-то ее освещать вот в блоге. Что касается новостей, здесь проблемнее, потому что у меня основной источник новостей накрылся медным тазом в апреле. Это Google+. И теперь я шакалю по разным сайтам, но это очень долго, и на это нет времени, поэтому лишь иногда
можно что-то появляться. К вопросу об инди-боярстве.
Да.
А куда, кстати, переползли люди из Google+, потому что, да, там было просто дофигища и дизайнеров, и дофигища групп со всяким инди-боярством.
А теперь я, на самом деле, понятия не имею, где собираются ролевики. Ну вот, если вы знаете, где собираются ролевики, пожалуйста, напишите мне даже за денежные вознаграждения. Вот, просто это действительно большая проблема. А кто-то ушел на Facebook, в частности, по-моему, Джим Раги в основном сидит сейчас на Фейсбуке, вот, если мне не изменяет память. Кто-то ушел на странную вещь под названием Dicecamp, вот я даже скачивал.
Да, это уголочек такой, работающий по принципу Твиттера с настольными и про и настольные ролевые игры. Там админ, это один из создателей Dungeon World,
да,
который
Сейдж Латура, вот.
К сожалению, он, судя по активности, там он не очень активен.
Я как бы зарегистрировался там, меня добавил Винсент Бейкер, подписался на меня Винсент Бейкер, я сказал, отлично, но туда никто ничего не пишет, да, то есть, по большей части, он уже мертвый, и я, если честно, там Сега пишет туда иногда, вот, и, собственно, все. Еще много дизайнеров, они сидят на своих патреонах, но мне на самом деле не очень сильно нравится, когда они просто уходят в патреон и все. Это, во-первых, очень дорого следить за каждым.
Ну и непонятно, как бы сложно, потому что когда у тебя все закрыто за пейволом, uh-huh. и ты не можешь ничего прочитать, оценить, и непонятно там как бы... Ты видишь только там что-то происходит у него, но типа... Это да.
Да, это очень-очень тяжело, вот, я поэтому ни на один, если честно, Patreon не подписан, именно исходя из того, что я не понимаю, что я покупаю, вот, что интересно, ну, то есть вот у Винсента Бейкера, на мой взгляд, сейчас игры, они скорее ушли практически в чистое искусство, в плане именно того, что они очень сильно такие оторваны от реальности. То есть вот как молекулярная кухня, знаете, да, то есть вот там какие-то очень странные субстанции, да,
концептуальные,
да, которые
очень
ты такие кушаешь, вещи. Вот, и потом такой, вот что это было, вот. Ну, в общем, это такое супер-супер инди-боярство высшего уровня, вот, которого я еще не постиг.
Инди-дворянство.
Инди-дворянство, да, да. Вот, ну, то есть... Это прекрасно, но пока вот это, наверное, не то, чего я сейчас искал бы вот для себя вот от ролевого экспириенса.
Порой что-то на Reddit проскакивает, но в большинстве своем не так много, на самом деле. Но там порой выкладываются что-то инди-боярское, типа какой-нибудь RPG-дизайн или, ну, основной сабреддит, который RPG. Вот. Но, к сожалению, это как в стогу себе накопаться. Только если ты читаешь прям все подряд, то там, да, можно что-то выцепить.
Твиттер еще. Вот, твиттер.
Разве нет какой-то общей ускоренности про WeChat, Reddit, что вот эпоха блогов постепенно отходит, и у нас вот такие новые медиа, где собираются, как Reddit, да, Discord, например, тоже сейчас мы определились.
Discord очень плох тем, что ты вообще, условно, через Google ты ничего там не найдешь. Это очень печально.
Они не выполняют, собственно говоря, те функции, которые выполняли старые медиа. То есть это ничего нет, не индексируется поисковиками, по большей части. Нет нормальной структуры, нет какого-то одиночного сайта, куда можно зайти и на главной странице увидеть всех вратил, на котором плюсики наставили, например.
Ну, мне, если честно, вообще странно, почему Google Plus в итоге не был популярным. Честно. Ну, то есть мне очень жалко, потому что, ну, на мой взгляд, он... Это была одна из самых удобных соцсеток, короче, которые у меня были. Вот.
Ну, там был такой, нужно было немножко иначе смотреть на то, как работает социальная сеть, потому что там ни какого-то списка друзей привычного mm-hmm. для всех. Там даже с личными сообщениями было как-то не очень очевидно, то есть тебе же приходилось... Нельзя было просто так взять там и написать человеку личное сообщение.
Ну, я, если честно, писал, то есть я не знаю, то есть я когда особенно брал буклеты по постапокалипсису на перевод, я вместе с Павлом Берлином, да, то есть работал, я искал авторов буклетов, писал им, просто тегал их и указывал то, что это только для него, да, то есть на ленте, и все.
Да, так это можно делать, и как бы если подумать, то это действительно, это может быть очень удобно, но, ну, возможно, для большинства просто это было не mm-hmm. очень, плюс это политика Гугла, которая пыталась затолкать в глотку усиленно этот Google Plus всем, и вот в результате, да, к сожалению, получилось.
Ужасно.
Что получилось.
Потому что самое лучшее, вот, ну, на мой взгляд, то, что было вообще, вот, я бы, не знаю, опять же, заплатил бы денег, если бы какая-то соцсеть добавила возможность именно, например, писать на стене для разных аудиторий. Да, то есть в Гугле было очень классно. Ты распределил по группам людей, и, например, те, кому интересно там какая-нибудь политота, да, то есть они бы читали меня там по политоте, кому интересно ролевые игры, они бы читали меня по направлению ролевых игр, кому интересно просто моя жизнь. Есть и такие прекрасные люди, в общем, они тоже могли бы следить, вот, и это было бы очень круто, потому что сейчас у меня все страдают, потому что я пощу кучу абсолютного мусора на своей стене, да, то есть сходите вот здесь вот на лекцию, здесь на митинг, здесь пошли играть, а здесь у меня сын сказал классную там фразу. Ну, то есть, это безумие абсолютно, то есть, такое читать. А это вот я какой-то новый год-рок-альбом, короче, послушаю. Послушайте вот это. Вот. Никто это не смотрит, не комментирует, и это все мертво. Это вообще безумно неудобно, потому что было бы классно, если бы я смог разобрать там энтузиаст в том же ВК. Да? Но нет.
Возможно, да, мы одни из тех немногих людей, которым действительно жалко, что Google Plus. Google Plus, все.
А я только хотел спросить, как инди-бояре выбрали мертворожденную соцсеть и понял, что не все это понимали, как... Ну, не все так ее видели, точнее.
Ну, да. При создании, как бы, я думаю, никто не думал, то, что...
И хочешь, оно сразу не взлетело, нет такое? Что как-то...
Google Plus выбрали ролевики за счет Google Hangouts. И все. То есть... Google Hangouts был в первую очередь, потому что это был видеочат, и туда можно было прикрутить кубики. Тогда это была еще эпоха до Roll20, короче. Был...
Тогда не было Discord, Roll20, да, да, и
то
прочего.
То есть был такой, короче, коллектив, который, по-моему, назывался, ну, что-то вроде Forge, да, то есть Dice Forge, как так он назывался. Они, собственно, делали вот эти вот примочки для Google Hangouts, вот, и потом, по-моему, они стали одним из разработчиков Roll20, если мне память изменяет, возможно, я вру сейчас, осторожней с этим. Но, в общем, самое важное то, что люди, как увидели Google Hangouts, все сразу же переместились туда. Вот, это было круто.
К сожалению, Hangout сейчас уже тоже...
Не торт и мертв, да.
Да и он скоро тоже, по-моему, уже помрет для обычных клиентов.
Грустно.
Грустно. Google закрыл и этот сервис, собственно говоря.
Да, Hangouts тоже.
Ну, он в скором времени...
Я просто уже не слежу.
Он Google Plus формально для обычных пользователей только закрыл, для тех пользователей, у которых... Для корпоративных он все еще работает, но для нас как бы от этого ни тепло, ни холодно, к сожалению.
Да.
Вот еще одна злая корпорация убила инди-боярь.
Да, да. Там были очень крупные группы. Там, блин, группа по Blades in the Dark была в два раза крупнее, чем D&D-шная группа, которая там была. Вот. Группа по Dungeon World была крупнее вообще, по-моему, всего остального Google Plus сообщества.
Была отличная группа по ICRPG, я туда частенько ходил и смотрел всякое про ICRPG.
Безумные, и вообще очень талантливые люди были, и они много скидывали всяких авторских наработок, идей, и там было много авторов, которые непосредственно сами дорабатывали вместе с ребятами всякие штуки. Вообще удивительное было пространство. Есть еще абсолютно безумный сайт Рона Эдвардса, я, к сожалению, даже забыл, как он называется, но Рон Эдвардс фигачит просто в стиле web 1.0. Вот. Он, во-первых, жутко задизайнерен, и он, Рон Эдвардс, шарашит по 150 видео, вот, со своих игр, объяснения там по дизайну и прочее. Вот, у него YouTube-канал просто мусорит мне ленту по 1000 видео в день. Вот. Но это, я уверен, что это очень ценная информация, но ее я не успеваю слушать. Вот. Ну, он в RuneQuest 2 играет и так далее. Но он планировал, что это будет возрождением Forge, но, по-моему, там только один Рон Эдвардс сидит в компании с близкого круга людей, потому что, по-моему, никого из именитых дизайнеров он в итоге не привлек туда в качестве проекта. Вот так. А, и еще эти ребята из Burning Wheel Headquarters, они возродили свои форумы, потому что они их сначала закрыли, вот, чтобы переместить всех в сообщество Google+. Но теперь в связи с тем, что Google+ закрылся, они возродили свои крутые олдовые форумы, и там тоже куча информации всякой уже появляется.
Все ссылочки, если мы все это найдем, и я не забуду предложить, все они будут в описании. Заходите, окунайтесь в инди-боярство.
Ну, это такие типичные Fantasy World Problems, да? Как куда уйти из Google Плюса?
Да-да-да, это как раз именно они.
Я уже готов читать на бабочке в форумах опять, что атака — это лучшее действие во всех конфликтах в БВ и в Маутгард и так далее. Золотые треды, типа.
Нет.
Не готов.
Я не знаю, мне очень сложно, то есть. Но там они обычно спорят не об этом. То есть, опять же, очень продуктивное сообщество, они шарашат всякие эти новые навыки, новые рескины, какие-то вот идеи миссии. Там очень продуктивные ребята, там Джад Карлман, там Джаред Соренсон, они все очень любят игры Люка Крейна, и они просто божественными в плане того, как они работают с материалом, и эта песня. То есть вот сообщество Burning Wheel, они очень жесткие в отношении правил, то есть они очень догматичные, то, что Люк во всем прав. Вот, играть надо именно так, как он скажет, но именно в отношении каких-то дополнительных всяких штук очень продуктивно, честно.
Я все надеюсь, что когда-нибудь выйдет по Burning Wheel такой симулятор офисного рабочего, то есть типа как Burning Wheel, только со всеми лайфпассами из современности, ну хотя бы из Европы там, например.
Вау, это было бы замечательно.
Это моя просто игра мечты.
Ну, я считаю, что можно попробовать. Можно
попробовать. Это просто только ты здесь семейный человек, который работает. Видишь, нам наоборот бы правило, где можно в офисе посидеть подольше и навыки перетаскивать.
Я считаю то, что... Ну, знаешь, мой любимый сериал — это типа «Парки и зоны отдыха».
Ну, отлично.
Вот, да, поэтому... про офисную работу, там же еще офис есть сериал, так, сродни ему. Вот.
Там, по-моему, одни авторы.
Прекрасно, там можно сделать... Да, одни авторы, Грег Дэниелс. Вот. Он же еще King of the Hill мультсериал продюсировал. Вот. И мне кажется, это вот прекрасно, да, то есть можно очень много сюжетов просто кладезь, снимать про офис, да, драматично. Где ты преследуешь то, во что веришь. Борешься за это.
Вот. Еще у нас был вопрос о том, как ты... о твоем опыте судейства в...
На Мираче, собственно. Да и вообще про инди-боярство отечественное наше.
На Руси.
На Руси, да, скажем так.
Опыт на Мираче был интересный. Очень интересный. Мне очень понравилось, как они организовали судейство. Вот, именно в плане того, как, ну, они пригласили меня, ребят, там, Женя Литвин был, ну, создатель игр, вот. И мы вместе собрались и играли. Ну, то есть один ведущий, он брал игру другого, точнее, один разработчик, он брал игру другого разработчика, проводил ее. Вот, и они оценивали, ну, собственно, насколько понятны правила и так далее. И это, мне кажется, был очень такой интересный эксперимент именно в плане научения. Вот. А что касается инди-боярства на Руси, я считаю, что это очень круто. Вот. Желаю ребятам всем развиваться и делать игры, не стесняться. Не клеймите всех авторками, в общем, делайте, что хотите. Вот. Из этого может что-то получиться, на самом деле. Вот. Не знаю. Главное, следить еще за тем, как развивается, в принципе, вся остальная индустрия. И вот, мне кажется, этого не хватает вот людям из подвалов.
Да, с этим есть определенные проблемы.
Но сейчас уже меньше, я считаю. Уже сейчас меньше. Именно с учетом того, насколько у нас активизировались, издательства, да, то есть и вот новые игры на русском появляются очень часто, и теперь, мне кажется, это, ну, офигительно, да, то, что есть.
Ну да, встали с колен, можно сказать, я бы сказал, в этом плане.
Ну, как минимум, да, то есть.
Самая большая претензия к авторкам — это не то, что они авторки, а то, что они как не замечают там 30-летний пласт развития геймдева.
Ну, я вот слышал, когда вы с Евгением обсуждали как раз про токсичность сообщества, мне, конечно, кажется, что это, ну, то, как подступались к людям с авторскими системами, например, когда я за этим следил несколько лет назад, это было отвратительно, мне это не очень нравилось, потому что, ну, именно тот формат высмеивания или там негативных комментариев, который был, он не способствовал конструктивному диалогу совсем. И то есть люди, которые только вылезли из подвала, чтобы показать им свой... О боже, я забыл эту легендарную игру.
VTNL,
да, они обратно просто в свою раковину в подвал забирались, да.
Почему я о нем подумал сразу же?
Не, ну все правильно, там знаковый был процесс вот, над VTNL.
Ну да, это было не очень красиво, если так вспоминать. Да.
Не, ну я в самом начале, когда только началось это все, я сразу же сказал, что, опять же, это не моя война, мне такой подход не очень нравится.
У меня, кстати, вот есть тейк по поводу инди-боярства и рус-сообщества. Это вопрос даже больше. У нас же была такая ситуация, что большое количество людей не очень хорошо знают английский, поэтому они не могут прочитать какие-то рулбуки, которые... Ну, большинство игр, которые уже есть. Казалось бы, в этой ситуации должна появиться куча своих разных систем. Но если подумать, ну, то, что мне приходит первое в голову, то проекты, которые выходили и какой-никакой популярностью пользовались у нас, они были на базах других систем. То есть, например, «Красная земля», она была на Savage Worlds, потом у нас сейчас всякие там «Книга пепла», «Нудмер» на Фейте, потом какие-то ПБТА-игры, типа «Темные болота» и что-то где-то про космос. Собственно, вот все, что более-менее...
Что-то про космос — это грань вселенной, я подозреваю.
Да-да-да, вот как-то выходит так, что вместо того, чтобы создавать свое, при первой возможности все ринулись делать хаки. Это вот как так случилось? Ну, как вы думаете?
Потому что если ты создашь свое, тебе скажут, ну и говно, короче. Вот и все. Ну то есть, а почему ты не взял то, что уже работает? А зачем ты...
Стал... Да, это такое, типа, действительно, пытаешься создать свое, тебя спрашивают, почему ты не взял готовое. Пытаешься сделать на чем-то готовом, тебя спрашивают. Ну мы это уже видели 800 раз, как бы тут... Ты, типа, с одной стороны не очень, и с другой аксиома Эскобара какая-то получается.
Ну, вот я это вижу именно так. Вот. Кстати, насчет... у меня же есть целая игра. У меня же есть целая игра про гигантов.
«Ночь перед битвой».
Да, «Ночь перед битвой». Моя супер разработка вот в свое время, под которой очень весело бухать. Но, собственно, самое интересное то, что недавно я нашел Kickstarter. Kickstarter, который, собственно, закончился уже, если я правильно понимаю. Да, он закончился. Он называется Face the Titan. Вот. И там точно такой же премис. То есть я читал на английском языке то, что вы сообщество, которое собирается драться с гигантом, и вы решили себя подготовить. Я такой, типа, какого черта? Но там, к сожалению, нет алкоголя, поэтому игра скучная сразу же, то есть она отметается. Вот. И она абсолютно не про тактический комбат, то есть там реально не про тактический бой, да, то есть она вот именно такая нарративная. Я сначала очень сильно запереживал, вот, что кто-то перевел мою игру и решил ее издать. Было интересно. Но нет, там товарищ вдохновляется очень довольно интересной и сильной школой. Это вот там всякими фиаско, Swords of Master и прочими играми. И мне кажется, у него должно получиться круто и, может быть, даже круче, чем Матч перебитый. Но алкоголь все равно перебивает. Да.
Мне, знаешь, что кажется вот про российский как бы геймдев и почему, может быть, у нас нет таких вот миллиона супероригинальных игр? Наверное, во-первых, потому что мы не совсем попали вот в ту эпоху, когда не было легко доступных движков и не было культуры хаков. То есть сейчас ведь считается нормальным и хорошим, что ты берешь какой-то хороший движок, ну, PUBG, например, да, и пишешь на него хак. Ведь вот все там игры какие-то бразильские, немецкие, там вот это темное око, да, и японские, они, собственно говоря, брали D&D и пытались что-то сделать на нем, но, то есть они сначала пытались издать D&D, потом Hasbro им говорил, дайте мне $1 000 000, они такие, не, у нас нет $1 000 000, давайте мы перепишем D&D так, чтобы его этот... Проверка курсачей не признала плагиатом. А потом уже развивали вот эту тему. И у них как бы не было там каких-то мутантов, которых они могли взять, не было ПБТА, не было чего-то такого подобного, где они просто могли взять и переписать. И опять же, если посмотреть на все вот эти вот игры, начало там, первые, мне кажется, лет 5-10, там тоже не было ничего на самом деле оригинального, там были просто такие вот, ну, переделки небольшие, которые похожи на любительские хаки, там, я перерисовал 3.5, но немножко по-своему, а потом из-за этого там уже вторые, третьи редакции, они начали выходить более интересные со своими собственными сеттингами, и там рулсет у них начали развиваться, то есть, может быть, я просто не очень знаю, как было прям вообще там лет 10 назад в комьюнити с развитием, с написанием игр. Mm-hmm. Но, может быть, мы сейчас как раз в том моменте, когда все как бы пишут хаки, а потом, поднабравшись опыта и там как-то скооперировавшись, опять же, если будет где, они такие, а давайте напишем, типа, давай сделаем, я свою игру буду развивать, и ну вот я еще пару правил придумал к своему хаку, и, собственно говоря, она уже так эволюционировала во что-то другое, эта курица уже не курица, получается.
Ну, я тут могу сказать, ну, мое мнение, то, что на самом деле у нас довольно богатая культура хаков, и она была такая извечная, да, то есть тот же, ну, все, до чего добирались руки русского человека, он это преобразовывал в 1000 различных способов играть по этой системе, ну, то есть вариантов игры в World of Darkness, в научную фантастику, в фэнтези, во все остальное, да, их просто миллионы, да, и как бы как люди преобразовывали все, что им попадалось под руки, столь жадно, короче, то, что переводилось, и оно сразу же преобразовывалось под различные вещи, это просто не выходило из кухни, потому что издать ролевую игру, это было что-то, ну, мне кажется, сродни каком-то просто фантастике, да, то есть никто даже не задумывался, мне кажется, над тем, что это можно как бы продавать куда-то, да, то есть это было для кухни, но то, что на этих кухнях происходило и прекрасное, и ужасное, вот, что преобразовывало правила, и то, что у нас люди пытались, да, то есть в данном случае что-то для себя представить, это было. Ну, я думаю, то, что сейчас, возможно, что меня в большей степени удивляет, это скорее то, что когда вы выпустили постапокалипсис и выпустили Dungeon World, мы не увидели всплеска вот как раз хаков на эти игры. Ну, то есть, вот кто-нибудь помнит авторский буклет для постапокалипсиса? Хоть раз видели? Вот именно, чтобы...
Русскоязычные не припомнят.
Вот, именно, ни одного русскоязычного я не видел.
Я помню рулсет, который писал зам что-то там про путешествие на лодке, где снизу какие-то клухи плавали, тебя хотели сожрать. Там был как хак на... Ну, на ДВМ mm-hmm. больше хак.
Не надо так. Не, потом игры стали появляться, это безусловно, но меня вот именно вот такие вот майнер, ну, маленькие хаки, да, то есть меня поразило то, что их вообще нет. Да, то есть мне вот недавно один мой друг прислал, господи, буклет там самурая для Dungeon World, он сделал его, и мне очень понравились все ходы и так далее, но он это сделал, опять же, для своей кухни, насколько я понимаю, нигде не публикует.
Мы тоже для своей игры, помню, как-то распилили буклет чувака, который управляет големом, по-моему, да? Для игры в Dungeon World. У нас даже что-то получилось, я, к сожалению, уже не помню, потому что я писал его давно, и, скорее всего, это уже нигде не сохранилось. Вот. Но это, кстати, к вопросу о кухнях и к вопросу о русскоязычном геймдеве. Возможно, есть еще такая, ну, не знаю, проблема это или нет, но с тем, что люди, когда они что-то делают, они выносят это на суд общественности... Я бы не сказал слишком поздно, но как бы не настолько рано, наверное, как хотелось бы. Потому что если ты смотришь какие-то англоязычные, например, комьюнити, они выносят как бы свои идеи, выносят, у них там что-то появилось, они сразу пытаются этим поделиться там, и все такое, и начинаются там яростные там обсуждения разной степени яростности, но в итоге это перерастает как бы, я надеюсь, во что-то ценное и конструктивное, а у нас как бы человек сидит кучу времени, а потом приносит уже ну, практически готовую игру, как был с той же VTNL. И как бы, естественно, получает бэклэш не очень...
Да, и...
Не очень позитивный, потому что как бы одно дело, когда ты приходишь с идеями, и это можно легко все поменять, потому что это, ну, на ранних стадиях все еще находится. Возможно, у нас боятся то, что, о нет, они украдут мою идею и сделают ролевую игру, ну, не знаю. Прямо как у меня. Не и... знаю. Но, блин, камон, если вы так беспокоитесь, то, блин, не стоит так беспокоиться, серьезно.
Ты видел таких людей? Просто мне кажется, эта мотивация... может быть, не самая распространенная, вот. Мне, по большей части, кажется... Что...
Ну, я видел парочку, да? И...
То да. есть вот прям я защищаю, потому что вот сейчас мои авторские права нарушат, а я собираюсь грести бабки типа, миллионами, типа, нифига да, себе. Да.
Ну, не в смысле бабки миллионами, а в смысле кто-то украдет мою драгоценную идею и сделает игру по моей идее, и как же так? Я не могу типа такое позволить, я вот сам лучше сделаю. Я, ну, прежде всего, я видел там довольно много человек таких, но... Но такие бывают. И это было несколько лет назад, последний раз. Не знаю, сейчас возможно, такого уже нет, но вот. Mm-hmm. Да. В общем, чем раньше вы... Если у вас есть какие-то идеи, чем раньше вы ими поделитесь, и чем раньше вы получите обратную связь, тем лучше.
Да.
Как бы только, мне кажется, не получилось такое дизайн-комитетом интернет-пользователь в комментариях и твоей игры, и получится еще хуже, чем могло бы быть.
Ну, тут как бы у тебя же есть какое-то видение, в таком случае это уже не твоя игра какая-то будет, если ты будешь пытаться подстраиваться под хотелки там всех кого-то.
Не, ну, видение, мне кажется, это действительно очень важно, да? То есть да. Обратная связь именно в плане там каких-то ну, математических косяков, да, то есть там расчета каких-то там вероятностей и так далее, особенно если там ты в этом не силен, как я, например, гуманитарий, да, вот, и все остальное, вот это классно, то есть получается сообщество разные идеи, вот, и слушай, а тут вот, в общем, прогрессия опыта не работает, потому что иначе там нужно зарабатывать там по 1000 очков за сессию, а ты столько не набираешь, и игра поломана, да, удивительно, классно, я этого не посчитал, не предвидел, круто, вот.
Да, это лучше так, когда тебе что-то одно говорят, чем когда ты понимаешь готовую игру, и тебе 10 тысяч просто комментариев с общим посылом, какая же у тебя ерунда получилась. То есть, когда ты видишь одно, и ты исправляешь одно за одним, ну, какие-то вот такие странные косяки, это намного проще, чем когда ты видишь простыню и такой, да ну, в жопу я больше не буду там, ничего делать, потому что получается какая-то ерунда.
У меня довольно-таки пессимистичный взгляд на будущее российского геймдева, потому что, мне кажется, уже наладили вот, поток импорта хороших, качественных игр, которые можно взять и переводить, и у которых сразу будет фанатская база, потому что кто-то читал на них на английском, кто-то их готов вводить, кто-то их, про них готов рассказывать. А против этого стоит, собственно говоря, отсутствие какого-то вот комьюнити, которое собирается вместе и дизайнит игры, и вообще зачем паблишеру так рисковать и что-то брать. Особенно если нету комьюнити, которое могло бы сказать, а мы вот давай хотим вот, вот эту вот игру издали. То есть, короче, эра Водолея 2 всем все обосрала на всю жизнь.
Ну, я на самом деле думаю, то, что из этого есть выход. Это то, что, например, сделал Рон Эдвардс в свое время на Западе. То есть русским геймдизайнерам нужно фигачить инди-манифест и заниматься самоиздатом. Вот, и все.
Благо сейчас это достаточно просто, потому что никто же не мешает тебе делать PDF-ку и распространять.
Да, есть различные print-on-demand, конечно, не столь там обширные, как на Западе, но так или иначе они есть, и я считаю то, что просто быть более смелыми, искать новые формы дистрибуции. Вот.
То есть, давай ты будешь сухарем, а я буду над ними надсмехаться и говорю, ха-ха, у вас ничего не получится, чтобы они меня назвали.
Да. Не, просто в данном случае я вижу, то есть, ну, как они пришли к этому на Западе, они пришли к этому точно так же. То есть Рон Эдвардс сказал, нет, нахрен крупные издательства, они делают скучные вещи, вот, не позволяют сделать мне мою классную игру про колдунов и секс, там, про Troll Babe и прочее. Я сам запилю и буду делать что угодно. Вот. И, собственно, насколько мощное это было движение. Вот. Потому что ситуация была та же самая, да. То есть ты выбираешь между D&D, Shadowrun, там еще чем-то. Ну, то есть, крупными франшизами и все. А, и вампирами. Ну, как бы, такое.
Ведь сейчас ты выбираешь в российском комьюнити не между крупными франшизами, а между крупными франшизами и тому, что уже наделали на Западе. Вот в чем проблема. То есть тут сложнее даже вопрос.
Не знаю. Я верю в изобретательность, в общем.
Я надеюсь, что ты прав, конечно, на самом деле, и что я буду не прав. Это будет всем лучше от такого
разрешения. Можно просто... Ну, там как бы... Я имею в виду... Короче, у меня есть решение. У тебя его нет. Я выиграл. То есть можно посыпать голову пеплом, но как бы, блин, камон, может сделать, пойти по этому пути.
Ну, будем надеяться, что все будет
по-моему. Типа сокращать издержки. Понятное дело, что игры Рона Эдвардса ни в коем случае не по там артам, по качеству полиграфии и прочим никогда не будут D&D, да, то есть и, ну, мы должны понимать, то есть, что эти вещи, они производятся исключительно там ради продвижения механик и прочего для себя. Ну, то есть для эксперимента, для будущего не российского геймдева, а в принципе геймдева, вот, мне кажется, вполне возможно.
Нам задали вопрос о том-то, как уйти от подземелий и драконов в мир подземелий?
Ну, как бы, очень сложно. Я имею в виду, из этого вопроса надо просто взять, открыть рулбук мира подземелий и как бы начать играть, найти людей, которым это интересно, и попробовать. Вот. Не знаю, это не проблема. Вот. Нет? Ну, да, то есть для меня просто не было никаких ограничений что-то новое попробовать или делать. И,
На самом деле для меня тоже.
Ну вот, я просто не
чувствую... Вопрос единственный может возникнуть с тем, что если для тебя нет ограничений, а если ты играешь словно у себя на кухне, то у других, у остальных могут возникнуть замечательные ограничения. Вот, но в таком случае тут уж как бы ничего не поделаешь. И тут либо менять кухню, либо
еще чего-нибудь. Да, вот сейчас ирония в том, что я перенес компьютер из общей нашей комнаты семейной на кухню. И сейчас общаюсь с вами. В том числе, когда я играю, я, собственно, сижу с компьютером на кухне.
Да, у тебя каждый раз такая клевая зеленая стена.
Да, это кухонная потрясающая стена. И, собственно, в данном случае, если ты не находишь аудиторию здесь, опять же, мы живем в самое лучшее, на мой взгляд, время для хобби в принципе. Вот, просто иди и подключайся, находи кучу прекрасных игроков.
У меня, например, была проблема с уходом от всяких игр в D&D, потому что я думал, что я как бы смотрел, сколько всего в D&D, и я такой, я хочу выбрать игру, в ту, в которую я могу, грубо говоря, играть всю жизнь. Я смотрю, сколько там в 3-5 дополнений написано и всего такого, и потом я сравниваю это с какой-нибудь одной книжкой, про которую мне никто ничего толком не сказал. Я такой, я не уверен, что я хочу вот это пробовать, давай я типа лучше буду продолжать играть.
Еще парочку книжек прочитаю.
Да, которую все хвалят, про которую все говорят. Что я буду выбирать вот эту какую-то непонятную штуку, которую мне непонятно, что меня там ждет.
Да и вообще 80% рынка-то, шутка ли? Тут большинство-то не ошибается, видимо, не знаю.
Ну, я просто считаю то, что если тебе нравится играть во что-то, ну просто, блин, это, короче, ложная дилемма, но я имею в виду...
Возможно, для нас-то сложно, потому что мы тут как бы, ну, нам все инди-боярство все не чуждо всем, вот.
Нет, просто для меня, мне кажется, что это ложная дилемма, короче, если тебе нравится играть в D&D, ты видишь игру и делаешь выбор, то что нет, я лучше займусь D&D, ну, типа, good for you, и ты занимаешься своей любимой игрой, и классно. Если ты такой, блин, надо что-то попробовать, один раз надкусил там какую-то игру, не понравилось, пошел дальше, и вдруг увидел бриллиант, супер, да, то есть ты рискнул, попробовал, взял, да, то есть и на мой взгляд, главное не топтаться на месте, в общем.
А здесь же можно как бы ответить, что только свободный человек может освободить других рабов, и ты должен вот освобождать рабов в ДНД и сделать их свободными игровыми людьми. Я не придерживаюсь этого тейка, но мне кажется, он тоже здесь
может быть, нет? Не, я думаю, что вполне можно, ну, могут быть такие люди, да, которые там как бы ведут какой-то крестовый поход против чего-то, но это, в общем, непонятная для меня мотивация. Я не знаю, просто насколько там вы следили именно за моими там текстами или там той же таверны Нитир, но, по-моему, никогда там ничего, ни разу вот прям громко не чморили там чьи-то вкусы именно ролевые, то есть мы говорили, что что-то не мое, да, то есть не понравилось. Вот, или там мы говорили всегда о том, чем нам нравится заниматься. Ну, в первую очередь, я это усвоил для. Ну, есть такой товарищ Курт Вигел. Вот, у него есть YouTube канал Game Geeks. Вот. Ну, он очень-очень древний. Вот. И Курт еще выступает, долгое время выступал судьей на Эннис. Вот. И Курт, когда открывал свой канал, у него была замечательная политика. Он говорит, я вам буду рассказывать только про те игры, которые мне нравятся. Вот. А только про то, что меня действительно зацепило, то, что мне понравилось. Там поэтому очень много Savage Walden, но это как бы вкусы Курта. Вот. И все. Но дело именно в том, что он как бы никогда, ну, кроме D&D 4, по-моему, был дурацкий ролик, не ругал. Да? То есть, если ему что-то не было близко, он такой, ну, в общем, вам это может понравиться, мне это было не близко. Все нормально. Да? То есть, поэтому, мне кажется, вот... Это классно, это классная позиция, а вести крестовый поход, да иди ты нафиг, это просто хуй. Найди себе миссию какую-нибудь более крутую вот, в жизни. Сорян. Вот, ну просто меня недавно поразило, я не знаю, насколько это офтоп, но то, что люди там собрали 1,5 миллиона подписей за там переснять финал «Игры престолов», да, то есть...
Ну, это довольно странно было, действительно.
На мой взгляд, это именно энергия не туда. То есть можно было сделать гораздо больше классного.
Вопрос о проблемах первого мира, собственно говоря.
Да, именно. Вот, яркий пример.
Там еще можно ведь пересаживаться не с ДНД на ДВ, да? А может пересаживаться с ДНД на космический корабль или на инвестигаторов, которые этих культистов там охотятся в викторианской эре. То есть, может быть, так будет, знаешь, если страшно слезть с ДНД в другой фэнтези и непонятно, зачем это делать, то, может быть, в другой жанр перебраться на другую систему будет и проще, и понятнее. Там вот, кстати, есть еще дополнительный вопрос. Mm-hmm. Типа, вот если бы вам нужно было привлечь новичков в NRE игрой из инди-боярства, какие три подошли бы к этому лучше всего?
Ага.
Я бы вот, например, я себе написал, я бы выбрал, короче, Call of Cthulhu, во-первых, потому что это нифига на самом деле не инди-боярство, а очень мейнстримовая игра,
да,
которая
да.
много где самая популярная игра в стране, в Азии, по-моему, во всей.
Да, безумная, там
Call of Cthulhu самая популярная. Еще там можно сказать, типа, вот тебе нравится Ктулху? Он такой, да, нравится. А ты хочешь играть в 20-й год? Нет, не хочу. Тогда давай играть по СКП. Ну, на самом деле, это на другую игру брать, но можно ведь и можно и ког взять. Потом я бы еще 3.16 бы выбрал, потому что он легкий, про космос, про всем понятную тему убийства не таких, как мы, вдалеке от дома. Ну и там она прикольная, нарративная, все такое. И Tales from the Loop, просто вот потому что она такая прям вся особенная, про детей, про свою тему, про вот такие сериалы из 90-х, про приключения детишек научно-фантастически.
Ну и там референсов очень много всяких. Ну, да. Нам несколько чуждых, потому что там, собственно, про Россию ни слова, но ты прям понимаешь, что ты когда читаешь рулбук, такой вот, это должно было, да, зацепить людей, они должны быть такие, ой, блин, да, точно.
Ну, там была прикольная проблема у кого-то там, у кого-то третья. Мой отец коммунист, я так сказал.
Ну, собственно, если с мои три игры брать, то я бы шел... Ну, я взял Blades in the Dark, на самом деле. Вот. Я считаю, что это очень хорошая игра в плане того, чтобы с нее начинать.
Да? Интересно, а почему?
Ну, во-первых, это можно продавать через тот же Dishonored, Thief и всякие моднявые такие викторианские штуки. Там через тот же Табу, да? То есть именно, мне кажется, такая тема очень популярна.
Ну, по эстетике она очень похожа, действительно.
Кстати, кажется, что нужно найти человека не просто, которому нравится Dishonored, по эстетике, а тот, кто готов идти гораздо дальше, чем Dishonored, потому что гораздо безумнее будет.
Да, думаешь? Мне кажется, сеттинги очень-очень близки. Вот. Ну, по моим ощущениям. Там даже в Dishonored добавили там во второй части. Я просто сам не играл, стримы подглядывал, там же можно еще ведь, там, во времени перемещаться там между... И это, в общем, в Blades in the Dark пока не снилось. Вот. Но я просто... Почему еще Blades in the Dark? Я просто считаю, что это пока, ну, там, такой очень передовой геймдизайн. Вот, ну то есть, да. Если там показывает то, что вот чего мы, короче, достигли, к чему мы идем, типа вот показать Blades in the Dark. А еще я бы показал обязательно, если там как бы закрыть фэнтези тему, то какой-нибудь ретроклон. Вот. Просто для того, чтобы показать, что есть и такое.
Какой, Борис? Давай, скажи конкретно.
Я просто играю, ну, и играл все свое время по Lamentations of the Flame Princess, да, и как бы, если бы мне нужно было там, ну, там очень крутой арт, и, кстати, можно и начать с нее именно показать, и в нее играть очень просто, да, то есть это очень простой
ретрокон. Может, Black Hack?
Можно, ну, я имею в виду, можно Black Hack, но без картинок особой, как-то, кукуцы, вот.
Ну, картинки в Lamentations of the Flame Princess могут и отрицательно сказаться на потенциальных новичках.
Ну, это смотря что за новички, конечно. И мне кажется, я просто сына еще не показывал, вот, но у меня сын любит играть в Doom, как бы, и мне кажется, он скажет, вау. Короче, поводи меня поэтому. Вот, поэтому, ну, там, ладно. Это мое восприятие воспитания, я считаю, что... Как бы...
Blade, принцесса и что еще?
Очень хороший вопрос. Сейчас меня будут бить. Но я думаю, что я бы все-таки фиаско порекомендовал. Именно в связи с тем, что, слушай, а можно в это играть? И вот так. Вот. Ну, почему, да? То есть именно потому, что на самом деле огромное количество игр без ведущего. Вот. Интересных игр без ведущего. И фиаско — это очень хорошая штука, чтобы вот взять там раз, попробовать, второй попробовать. Это, конечно, не для постоянной игры, но просто вершиной игр без ведущего для меня остается... Как называется это потрясающее издательство, которое издало Urban Shadows и прочее? Уже. Ну, помнит кто-нибудь?
Ох, черт.
Нет, Magpie забыл. Games. Вот, у Magpie Games есть... великолепная игра про спасателей мира, вот, и она тоже без ведущего, вот, и она офигительная просто. Именно, мне кажется, это с фиаско на стероидах, я писал на нее обзор Our Last Best Hope, вот, и мне она безумно понравилась, то есть там настолько эталонная. Вот. Всем очень советую в нее сыграть как-нибудь.
Ты прям не жалеешь их. Я бы вот, я тоже думал Blade, потом думаю, не, слишком сложно. Там же ведь много механа, там еще
да.
фазы, там и все такое.
Да ладно, где в Blade много механа вообще?
Ну, настольность.
Много механа. Я бы очень хотел предложить, там, например, играть в Машины Стражи, но вот как раз там чуть больше механа, чем в Blade, поэтому... Да.
Mm. У меня скорее противоположное ощущение от игры в Blade, от игры в Mouseguard, мне кажется, то, что... Блейдс. Ну, лично мне Блейдс как-то потяжелее. Более со скрипом шел. Если с точки зрения игрока, потому что Блейдс я не водил, только играл в него.
Интересно. Мне просто всегда казалось, то, что Блейдс лучше Маусгард именно в одном, мне кажется, вот именно ключе, если выбирать как вот для ведущих игроков, это в том, что Blades in the Dark структура фриплея, даунтайма и скора, ну, то есть задания отдыха и свободной игры, она четкая и последовательная, то есть там очень хорошие процедуры. Ну вот, там прям просто есть последовательно, да, как вы разрешаете последствия задания, а потом как вы отдыхаете, и, в общем, все это очень четко распределено. В Mouseguard ход ведущего и ход игрока очень неинтуитивен. То есть, мне кажется, это была наиболее слабая часть игры. Вот.
Вот, скажи им. Я вот говорил, мне сказали, что я не прав.
Ну, то есть, если бы не было бы Torchbearer, который решил этот вопрос. Да, то есть я мог бы как-то начать защищать то, что ход игрока и ведущего это классная штука. Вот, но в Torchbearer же это все выместили, да, то есть это ее заменили на очень четкую структурированную там, вот, гибель персонажа за счет там, увеличения количества проверок, что на вас накладывается последствия и прочее. И вот это гениально. Вот, в отличие от. Ну, то есть игроки сами объявляют то, что они на привале, да, то есть, потому что это на, ну, перед всеми, да, то есть это механика, этот счетчик, он очевиден. Вот. А в Мышиной Страже порой...
Левой пяткой мастера. Типа, я вам накидал на вентилятор, все, вы можете отдыхать.
Ну, вот это очень проблемно в связи с тем, что вот, если есть Torchbearer, оно работает. Да? То есть в Torchbearer все идеально и, опять же, передано в руки игроку. И вот как раз в Blades in the Dark как раз очень многое... лицом к игроку, он видит, как все работает, как происходят счетчики, как, что зависит от событий, да, и так далее. То есть мне вот это тоже безумно нравится и подкупает.
У меня вот было, кстати, еще такой небольшой тейк по поводу тенденций, и вот Blades in the Dark, что когда вышла Blades in the Dark, все говорили, как это, ну, какая-то крутая игра, и сколько ждать на нее хаков, но, насколько я знаю, на нее вышли только очень маленькие хаки. И мне кажется, что сейчас вот больше будет тенденция.
Ну,
по...
какой-нибудь с Common Villainy, это вроде не очень маленький хак.
Ну, там вот эти все девочки-волшебницы, собаки, бутлегеры, они, конечно, вышли, их много, но они все не то чтобы какие-то там на драйв-тру офигенные продают.
Карма in the Dark, огромный хак. И скоро будет фэнтезийный, который там пишут. Скоро будет еще. Киберпанковский, я не помню, как,
ну,
как он называется, но тоже как бы его обещали.
Ну,
обещали,
ну, в смысле, по
нет,
по весомости.
Нет,
целая
книга. Полноценные игры.
Нет, я не просто
не полноценные. Карма in the Dark, прям здоровенная книга, там на 300 с лишним страниц.
Я про то, что они не выстреливают, как бы, что я, типа, что все сейчас говорят про какую-то офигенную 300-страничный хак на Blades in the Dark. Я это скорее...
Ну, в смысле, что у Blades нету своего Dungeon World, да?
Не, и вот я хотел сказать, что вот... Неожиданно же недавно была новость о том, что вот эта компания, которая делает Year Zero, они делают SRD открытыми. Мне кажется, что вот они перегонят их со своими вот этими играми, которые более популярны, где Tales from the Loop, Forbidden Lands, Coriolis, Alien RPG. Мне кажется, что она станет такой новой D20.
А что они делают?
Ну, открытую лицензию, кажется, это так называется, что можно купить свои.
А, я понял, SRD и прочее, да? То есть...
Да-да-да.
Типа как OGL для D20, только для Year Zero.
Она, конечно, не такая элегантная, как Blades in the Dark, но мне кажется, она задоминирует, и вот мы скорее будем видеть
такие
игры.
Она его задоминирует просто количеством, ну...
Количеством игр и количеством денег.
Да, то есть там денег очень много, и они, ну ладно, там денег больше, чем у Харпера или больше. Хотя Evil Head очень, по-моему, насколько я понимаю, стабильная и хорошая компания в этом плане. То есть, не знаю, кто, ну, можно поспорить, наверное. Но они за счет Фейта там живут, и им хорошо.
Kickstarter был недавно про Ктулху, который тоже очень хорошо собрал.
У кого? Я просто за фрилик практически не слежу, честно.
Не, у Evil Head говорил про них. А, у них про Ктулху был.
Да, прикольно. Не знал.
Знаете, мне кажется, что останавливает вот такой рывок популярности хаков Blades. Ну, то есть, почему у него нет своего Dungeon World, да? Потому что Apocalypse World не то, что прям был супер-супер Royal Chart. Потому, вот, мне кажется, структурированность геймплея, на самом деле, это клевая фишка, но она совсем не для всех. Вот если бы кто-нибудь написал хак по Blades, где была бы вот формализована там структура, не структура, позиция и эффект, где были бы резистенс броски, то есть вот все фишки, которые клевые есть в Blades, но все кроме структуры. И сделали бы это такой generic fantasy, вот тогда бы это, может быть, был второй ТВ. А так пока что-то... Ну, он собирает как бы свои, да?
Мне кажется, вот сейчас как раз именно структура — это одна из там, типа, очень важных и ценных вещей.
Это точно одна из тенденций, как, по-моему, текущего рынка, но я не уверен, насколько она для всех.
Ну, она точно для меня, поэтому мне что мог сказать. Я вот сейчас нашел Hack the Planet, да, то есть киберпанковский Forge in the Dark и Silver Seller на ICRPG. Вот, и поэтому вполне себе, то есть распространяются так или иначе. Они просто постепенно, людям нужно время, чтобы привыкнуть и что-то родить. Я, кстати, очень жду про магических девочек игру. С удовольствием бы что-то про них провел, если бы они были в ближайшее время.
Которую из?
А что, есть несколько? Я просто знал про ту, которую делает Эндрю, который с Адамом Кюбелем.
Я вводил, играл, было хорошо.
Да? Ну вот.
Мне понравилось больше, чем Blades.
Ну, я считаю, что она должна быть очень крутой. Я просто, насколько понимаю, она еще не вышла официально там до конца и так далее.
Ну да, он там что-то болел, у него были какие-то прям совсем проблемы со здоровьем, и он поэтому ничего не писал полгода там или год.
Да, ну меня вот, например, больше напрягает, вот, если честно, чуть-чуть еще. Я просто открыл для себя Drive-Thru RPG и хотел побомбить. Я очень долго к этому готовился, да, то есть потому что я открываю best-selling titles, и меня все время смущает именно отсутствие каких-то новых идей, что ли, ну, то есть, что мы видим, да, то есть это Легенда Пяти Колец, очередное дополнение, вот. В общем, сейчас игры делаются или по какой-то крутой франшизе, уже раскрученной именно из поп-культуры, да, или пересдаются вот старые монстры, и они все еще там на голове и на топе. Как-то я раньше этого не замечал, а сейчас так скучно.
Бестселлеры — это всегда довольно скучные, в кавычках. То есть то же самое это, наверное, со многими другими форматами медиа.
Ну да, это верно, конечно. Я имел в виду скучное, это, то есть мне неинтересно, да.
Рыночек-то порешал, собственно говоря.
Не, ну тут объединение, да, безусловно, разных интересов на стыке и так далее. Ну вот мне безумно интересен Spyhunter. Вот, мне кажется...
Я вообще никогда же не начну, я смотрю на число страниц такой, а, нет, как-нибудь в другой раз.
Не, ну я, насколько понимаю, там, в принципе, эти 600 страниц, они не вот тебе прям необходимы для игры.
Да, там очень много опций и всего такого. Самих правил там не так, что прям было.
Ну, мне именно нравится, что он, вот опять же, да, то есть это просто энтузиаст, ну, группа энтузиастов, насколько я понимаю, и вот они, короче, выкатили свой хандер, и он нашел свою аудиторию, и вот они там штампуют, опять же, просто тонны материала, вот, и все у них хорошо.
Здесь же можно сказать, что свой хандер, он тоже эксплуатирует, это просто такой вархаммер зарескиненный, что кому-то не понравились правила последних редакций, как я понимаю. Фэнтези, вархаммер фэнтези, которые еще до четвертой были, и Twayhander на этом вылетел, как бы, на популярность.
Ну да, это такой, собственно говоря, Pathfinder от мира вот в РФП, ФБ, то есть.
Ну, вполне возможно, да. Ну, так со спиленными номерами, да, то есть.
Ну, да, там все правила, собственно говоря, откуда. мне вот кажется, что так много тебе неинтересных игр, и я тоже не особо прям впечатляюсь, когда заходишь в магазин, потому что просто старые ветки развития, они как бы не отмирают, то есть, ну, наоборот, только появляется, то есть ОСР появилась, да, до сих пор все делают там свои, типа как 3.5, которые мид-скул, все механизировано, дальше некуда, и вот, ну, как бы, ПБТА до сих пор идет, и вот Blades появилась, которая вроде как от него ответилась уже сама своя штука, и никто из них не умер, все это просто продолжает вместе идти, поэтому в этой огромной куче кажется, что все уже старое, все известно просто.
Возможно, это опять же связано с тем, то, что я потерял, ну, там, крупный источник именно место, где я могу следить, да, за тем, что генерируется там западный рынок, да, западное сообщество, вот это инди-сообщество, и поэтому, ну, как собаку по носу ударить, да, то есть я этого не делаю, если что, вот, но я имею в виду, она некоторое время дезориентируется, вот у меня все то же самое.
Зачем ты сказал, что ты этого не делаешь?
Мне, кстати, знаешь, какой еще он... как кажется, новый, ну, не то, что новый тренд, а вот то, что много появилось, типа, одностраничных RPG, вот какие-то там недавно гейм-джемы были, в которых были только, типа, одностраничные RPG.
Да, я это видел.
Это ведь, мне кажется, это из-за того, что уже такое перенасыщение, на самом деле, игровыми системами, что ты, конечно, можешь написать свою клевую игру, но никто не будет ее читать, или, по крайней мере, может быть, разработчики думают, что никто не будет ее читать, поэтому давай я скомпинирую свои все клевые мысли в одностраничную RPG, и тогда, может быть, ее кто-нибудь прочитает.
У меня такое ощущение, я просто, по-моему, это как раз тоже Пол Чеги это делал, да, в том числе, мне кажется, это с ним было связано. Ну, то есть я видел это там во волну в Твиттере, в этих одностраничных штук, если мне не изменяет память. Но, на мой взгляд, это именно все еще молекулярная кухня скорее.
Не, ну в некоторые одностраничные системы вполне себе можно играть.
Можно. Не, ну так, собственно, был, по-моему, какой-то гигантский сайт с микроиграми, вот откуда те же варвары Лемурии появились. 1KT, я не знаю, точно как называется сейчас, секунду.
У меня, кстати, вопрос к тебе, Артём. Пока Борис ищет, просто.
Да, конечно, тоже.
Вот ты сказал, что старые игры, они не отмирают. А у нас есть пример, когда какое-то такое сильное игровое течение, ну, умерло? Как ты думаешь? Вообще, когда-то что-то умирало, что мы можем как-то конкретно и серьезно выделить как течение?
Мне кажется, вот универсальные системы, которые пытаются быть или универсальными совсем, или универсальными для своего сеттинга. То есть, мне кажется, сейчас никто не делает, типа, универсальная фэнтези-система. Все делают какой-нибудь... Это фэнтези про группу людей, которая путешествует вместе в неизвестные края. То есть, или такая типа, тематическая, как бы, фэнтези, или фэнтези... Ну, в смысле, или система, которая привязана к какой-то франшизе, Alien RPG, например. Вот универсальных я что-то в последнее время не помню, потому что они, мне кажется, нафиг никому не нужны.
А универсальные это какие были? Просто мне для понимания, что...
Гурпса там.
Ну, Гурпса же не универсально фэнтезийная.
Ну, да-да-да. Ну, типа как... Даже не знаю, что у нас было. Такие... Я хочу сказать ДНД, но ДНД тоже нет.
Не, ну, Savage World, да, его только в России играют.
Во что, в Гурпс?
В Савагу.
А, в Савагу? Ну, да ладно, не только в России. Почему?
Ну, по ощущениям, что, ну, я понимаю, что, наверное, где-то еще играет.
Не, ну просто когда студия 101 выкатывает опрос, какие игры вы хотите видеть, и там на первом месте Савага 300% набирает, то да, возможно, может сложиться впечатление такое.
Savage Worlds, там, фейты новые, да, не выходят.
Не, ну, возможно, вот опять же, вспоминая Курта Уикела, да, он постоянно обозревал Savage Worlds, и он говорит, это вообще моя любимая игра, и, типа, извините, он постоянно извинялся, да, но она ему, как бы, очень нравилась, и он ее продвигал. Я не думаю, что ему кто-то там денег специально заносил, да, просто, ну, есть аудитория определенная у них. Не думаю, что это только там исключительно российское.
Нет, кажется, что аудитория и у словесочек есть, потому что наборы закрывают за секунду буквально. Это понятно, но я не вижу про целый тренд.
Здесь просто сложно сказать, насколько большая, если честно. Ну, она меньше, чем у Фейта, да, то есть меньше, чем у определенных групп, но тем не менее, иногда я видел игры для Savage Worlds непосредственно, ну, в том числе, на продажу. Вот. Ну, то есть они получали какое-то вот именно массовое распространение.
Мне кажется, вот, собственно говоря, с ПБТА, наверное, сначала, то есть, все начали хакать игры, которые были по какой-то теме, просто переделывать их на другую тему, сохраняя дух механики, так сказать.
Ты хочешь сказать, что сейчас их уже меньше стало попытаться? Или не понятно?
Не-не, наоборот, что сейчас нет нового Savage Worlds.
Ну да, типа ПБТА подтолкнула людей к тому, чтобы при создании сильнее фокусироваться на чем-то. Ну, возможно, да, потому что невозможно же создавать универсальные системы в бесконечном количестве, потому что, ну, создашь ты несколько, и они все универсальные, и типа каждый из них закроет свою аудиторию, и все. И все как бы поиграют и наиграются в них. А вот когда ты делаешь четко сфокусированные игры, то играть в них будут в количественном отношении меньше, но зато игр будет больше, и они будут, ну, другие.
Вот те же ребята, которые очень много франшиз скупают. Не Free League, а 2D20 у них механика. Боже, Modifius.
А, Кокон,
да. Который... Я имею в виду, у них просто вполне возможно, что они не делают универсально, да, но...
По-моему, Free League входит туда, нет?
Модифицируется?
Что-то такое, да, потому что у меня...
Входит, у них сайт так
и называется. Ну, в общем, не кажется ли вам, что эти ребята, на самом деле, вот оно, то есть...
Ну, последняя была универсальная, наверное, это Genesis, да?
Да, кстати, Genesis вполне себе, вот как пример.
Но я не уверен, что она стала популярнее, чем, например, Star Wars на, собственно говоря, ее основе. Или чем другие игры, которые были там на ней основаны. И то же самое 2D20, да, там же, по-моему, не было именно вот 2D20 The Rulebook, там был Conan, там был что-то еще.
Ну, пока да, пока что. Скоро вот OGL зафигачит и пойдет. Вот. Мне просто кажется, что Genesis и еще было Монте-Куковское изобретение. Cypher System, по-моему.
Да, Cypher.
А, да-да.
Вот.
Но это уже давно.
Разве, по-моему, они только недавно его отдельно. Ну, год назад.
Cypher лет 5, по-моему, как нет.
Ну, это вопрос в том, как давно это, собственно, давно. 5 лет в истории настольных ролевых игр это давно или это еще не совсем давно?
Хороший очень вопрос.
Как бы 7 лет назад АВ вышел, например. То есть это давно или недавно?
Вообще, да.
Ну, это, собственно, действительно ровно 5 лет назад Номинара вышло.
Ну, опять же, мне кажется, например, ну, Номинар была популярнее, чем, собственно говоря, Generic сама система. То есть, может быть, не то, что они не выходят, но в том, что именно популярность набирают игры, которые, да, у которых есть какой-то сеттинг, какой-то душок.
Ну, которые ставят тебя в какие-то рамочки определенные.
Я не знаю, ребят, мне на самом деле очень сложно рассуждать, потому что, скорее всего, если мы сейчас пойдем к выводу, что нет, нифига не популярно, я не знаю, ну, ты когда-нибудь гуглил, короче, сообщество игроков Cypher System?
Нет.
Вот.
Но я их не видел в интернете, они так: «О, Cypher, круто!»
Или там сообщество вот по Genesis. Адам Кёбель сейчас свою сагу, которую играл на Stars of Outnumber, переводит на Genesis.
Про Stars of Outnumber я часто слышу, а вот про Cypher совсем нет.
Ну, тут просто именно вопрос в том, что вполне возможно, что в нашей русскоязычной среде, опять же, то, что как бы в связи с тем, что Savage Worlds переведен, Fate переведен, и все-таки, а нафига? Да? Даже этим интересоваться, да, то есть как бы... Поэтому мы не так там, ну, сильно у нас на слуху, что там выходит, а насколько это важно для нас. Поэтому, если вы в это играете, то это очень круто.
Напишите в комментариях, если вы в это играете.
Да-да-да. Ну, пока, ну, они, собственно, сейчас Fantasy Flight Games, вот я смотрю, идут по очень интересному пути, то есть они на Genesis перевезли Android, вот эту вселенную настольную, да, то есть и, привлекают, мне кажется, аудиторию вполне
сильно. Ну, это хорошо именно, что вот они как бы делают игры по, ну, основной системе, конечно, они не делают, типа, вот Genesis, все что угодно. Uh-huh. Он может все. Берите Genesis, и нам ничего не надо делать. Вот.
Ну, у них было такое, ну, собственно, в самой книге, да, это, по-моему, стимпанк, фэнтези,
научная. Да, там было, но мне кажется, вот именно сам Genesis, он не то чтобы взлетел сам по себе. Вот uh-huh. все, что на нем было, оно как бы, да, хорошее, там и все такое. Вот uh-huh. сама система я не верю.
Ну вот,
Может быть, у меня искажен, на самом деле, взгляд.
У меня вот просто есть подозрение, что мы что-то упускаем. В общем, вот именно что-то такое важное. Вот.
Кстати, вот еще про тренды. Мне кажется, более такой стримлайновые игры сейчас стали. Потому что выходит Shadowrun 6, да, и там мы опять все делаем проще. То есть в пятом делали проще, не получилось, все равно получилось навороченной механики. Выходит 6, такой, мы опять все сделаем проще.
Shadowrun еще долго над этим можно крафтить, делать проще.
Там еще работать и работать, да.
Вот, слушайте, самые классные и показательные вещи — это вот эти вот медальки в Driver RPG. Да?
Это который типа серебряный, мифриловый.
Именно. Ага. И если зайти на эти медальки, то мифриловый продукт, всего 82 продукта на Driver RPG, меньше процента, имеют вот это Best Mithril Server. И Genesis как раз там. Ну, Genesis.
Есть?
Да, он там, да, то есть это безумно популярная фигня, да, наравне с X-Lip с фазой, Dungeon World'ом и прочим.
Какой-нибудь SRPG тоже там, а про него знают 3,5 коллеги в русскоязычном сообществе, например.
Это может быть все остальное просто настолько непопулярно, что даже Genesis и SRPG туда попадают.
Но, с другой стороны, ты зайдешь в какой-нибудь еще более, типа, продающийся, который там сотые доли процента, и там, по-моему, куча дополнений к какой-то игре, то ли для F5R, то ли еще для чего-то.
Не, оно, конечно.
Я помню, как-то раз зашел, и это было очень грустно. Я так ожидал увидеть какую-то годноту, а там просто чего? Не для L5R, а для Hero Kids дополнение.
Ну, то есть, вот Adamantine Cellar, это которые самые-самые крутые адамантовые, да, то есть их всего 39 продуктов. 39. Это Stars Developed Number, Blades in the Dark, Новый мир тьмы, Старый мир тьмы, вот, Цвайхандер, Numenera, Fate, Dungeon World, ну, то есть и фиаско внезапно с Eclipse-фазой. А, и Savage Worlds, кстати, к вопросу о том, что продается.
Ну, то, что как бы все на слуху. Genesis, в принципе, он же был на слуху, когда выходил-то, ведь про него там было много шума, что типа, вот, наконец-то они отвяжут свою игру от Star Wars. Там, будет много клёво. Было много хайпа, но вот во что этот хайп вылился, я... Ну, он вылился в игры, которые будут на Genesis. Ну, короче, ладно, блин, 50 кубов.
Да-да, короче, надеемся, что это что-то породит. Но для меня Genesis скорее закрытая тема, потому что я не хочу покупать кубики. Сорян.
Ты лучше скажи, как ты относишься к тому, что всякие мидскульные игры теперь с них будут отрезать куски, и они теперь будут не такими тяжелыми, миллион механик. Потому что я так подумал, что, типа, стримлайдинг игр, а потом так... Вообще-то Blades как бы сложнее, чем PBTA, например. Очевидно. То есть, мне кажется, вот такие игры, которые были как прям 3, как 3.5, где было просто куча мусора, и там надо было листать книжку из страницы в страницу, теперь там все вот стараются сделать их более, скажем так, элегантными.
Ну, я скорее за, да? То есть, мне просто кажется, что там все-таки, там, где их стримлайнят, они стримлайнят их в нужное русло, то, что просто не представлялось, как раньше решить, и вот новые выходы, то есть для игр. Ну, то есть Blades, она, да, там, то пухлая, толстая книжка и так далее, но там нету тысячи модификаторов на то или иное, да, то есть и, там микроправил. Вот, не знаю, то есть, на мой взгляд, то, что как раз мидскульные игры стремятся именно к тому, чтобы становиться проще и доступнее, это как раз может быть играет на рынок даже еще круче и лучше.
А у вас вообще было, чтобы какую-то игру порезали, и вам было от этого не норм? Я пытаюсь вспомнить, у меня такого нет.
Я не так много играл во всякий дикий мидскул, поэтому нет, у меня такого не было.
У меня, возможно, именно та же самая проблема.
И не так много игр, которых, типа, было несколько редакций. Я играл не в так много игр, там, чтобы прям, типа, следить за ее развитием от одной редакции к другой.
Плейтест 5-й ДНД к релизу 5-й ДНД. Там были у Warriors всякие интересные фишки. Их было жалко, что обрубок в виде, там, архетипа файтера какой-то вышел.
Возможно, ты единственный из нас, кто шарит за ДНД, собственно говоря.
Не, ну я и думаю, что если они это порезали, то, безусловно, там, жалко, да. Ну, на это могло влиять огромное количество факторов. Почему они так поступили?
Например, комментарий плейтестеров, которым говорили, я не могу играть файтеров, сделайте мне чемпиона, который кидает один кубик все 20 уровней.
Или, возможно, знаете, как они выкатили первый плейтест, и тут, знаете, так, из кухонь и подвалов начинают выползать фанаты 3-5. Так, о, как хорошо, и они такие фонарем их отгоняют. Нет, нет, убирайте, вырезайте это срочно.
Нам слушатели задавали некоторые вопросы, которые касаются чисто практического характера, как им поступать на играх, и давайте поотвечаем на них. Первый вопрос, он звучит как «Учить ли отыгрывать существующих игроков или искать тех, кто уже умеет?»
Ну, на мой взгляд, перестаньте ненавидеть людей, любить людей. Вот это точка, да? Ну, то есть, правда, я считаю, что не нужно никого, во-первых, учить отыгрывать, это вообще очень мерзкая херня.
То есть, с учетом того, что термин «отыгрывать», по-моему, каждый человек под ним свое понимает, собственно говоря.
Безусловно. И, ну, если вам нравятся эти люди, вот, играйте с ними. Не то, что находите какие-то компромиссы, а просто примите их такими, какие они есть, они на самом деле прекрасные. Вот, если вам не нравятся эти люди, не хочется с ними играть, не играйте с ними, вот, ищите других, вот. Но никого не надо воспитывать, потому что это вообще очень странно. Вы взрослые люди, вы прекрасные, и можете там, друг другу не мешать. Вот, получить удовольствие. Вот. Или что-то скажите, да, то есть, ну, если вас смущает именно не вопрос отыгрыша, а вам некомфортно играть, например, по тем или иным вопросам. Вот. Тогда поговорите.
Поговорить — это отличный совет, на самом деле, да, он очень многие проблемы способен решить.
Ну, просто, на мой взгляд, или вы принимаете человека, да, или вы с ним разговариваете. Вот. Или уходите. Вот тоже говорите «нет» и уходите. Вот. И это решает вообще все вопросы. А начинать учить, я не понимаю, откуда такая компетентность, в принципе, учить людей отыгрывать. Вот.
Я думаю, что все согласны, да, здесь вообще?
Ну, вообще, мне кажется, да.
У нас тут была такая ситуация, когда мы играли с игроком, который играл первый раз, и ему нужно было объяснить, что ролевые игры — это не про то, кто придумает самую смешную шутку в неподходящий момент. То есть это, мне кажется, вот такой, типа, стоило ли брать его на вторую и третью сессию и, ну, надеяться, что он как бы все поймет, и мы будем играть вместе, или стоит его выкинуть и найти другого.
Ну, если мы говорим про новичков, то, наверное, мне кажется, стоит чуть-чуть как-то попытаться объяснить, ну, потому что, ну, люди, которые приходят, особенно если у них нет никакого бэкграунда, или там они смотрели какой-нибудь условный, что там, Critical Role или что такое, где там люди постоянно травят всякие шутейки и прочее, и надо, но можно объяснить то, что они бывают очень разными, и не везде это уместно, но если, как бы, человек не очень и игнорирует все, ну, это как просто человек не очень, и тут его умение как игрока уже не очень.
Ну, это опять же именно поговорить, да, то есть не сказать, что хватит там, вот это там не смешно. Ну, просто я говорю, если вам не смешно, как он шутит, ну, как бы, это проблема, да. Вот. Но эта проблема гораздо глубже, на самом деле, чем просто, что вы с ним играете, да. Вот. У меня был очень интересный случай на игротеке, когда мы играли в Trail of Cthulhu, в один из сюжетов, который я взял в каком-то сборнике, по-моему, Out of the Woods называется, если память не изменяет. И, собственно, там собрались все люди, которые уже знают, как я играю, вот, которые со мной постоянно играют, и был парень один, который записался ко мне, и у нас было просто удивительное несовпадение друг с другом. Сейчас вот я уже начинаю вам рассказывать и понимаю, что это не сильно соотносится с самим вопросом. Но сам по себе этот сценарий был... Он начинался с очень дурацкой сцены. Он начинался со сцены, где написано: «Пусть игроки опишут, какое у них утро, потом придет ваш NPC и скажет им: лезьте в автобус». И на все любые их вопросы о том, что в автобус они не хотят, нужно их все равно запихнуть в автобус. Отвратительная сцена, отвратительное начало сценария.
Звучит очень странно, да.
Это просто ужас какой-то. То есть я просто не представляю, как можно было именно это написать. Но вторая сцена в автобусе, с учетом пригенеренных персонажей, вот этот вот NPC, который всех собрал, он как бы ставил перед ними дилемму, и это сразу же включало их, ну, в тот же ролеплей, демонстрацию своего мировоззрения, отношения к ситуации и так далее. И когда мы сели играть, я в самом начале ребятам сказал: ребята, в общем, эта сцена в самом начале дерьмовая, мы начнем со сцены в автобусе.
Звучит логично, да. Я бы так же сделал.
Но фишка в том, что я начал непосредственно давать комментарии на метауровне по поводу сценария, а человеку показалось, что я просто плохо подготовился и, в общем, не выучил сюжет и прочее. То есть,
выучил сюжет.
Ну да, да, да. То есть я просто часто обращался к сценарию, чтобы зачитать перл и как-то это прокомментировать. И люди такие: да, это хрень там, или вау, круто. Ну, после того, как мы что-то проигрываем, да, а ему казалось, что я комментирую, потому что я последовательно соотношу это, ну, куда мы дальше должны двигаться, ну, вот, и, в общем, он так, ну, он из чистых побуждений сказал, он такой: тебе, наверное, надо лучше готовиться. Я такой: спасибо. Мы не стали, как бы, ругаться, вот, но это было прекрасно.
Возможно, один из тех людей, которые говорят только от лица персонажа, не приемлют всяких вот таких вот метаигровых вещей.
Да, ну он, да, ему это был очень просто непривычный стиль.
Ну, я надеюсь, что мы ответили, Борис ответил на вопрос, что никого не стоит переучивать, а просто разговаривать с людьми. Верно же, да?
Бэм!
Тогда следующий. Снова от Владимира Якубы. Он спрашивает: как переключаться между сценами, если игроки разделились, и игрокам, которых нет в сцене, неинтересно слушать разговоры персонажей, на которых направлен спотлайт?
Это вообще ужасная тема. Ну, то есть я видел этот вопрос, и я долго думал над тем, как ответить с какой-то супер большой пользой для человека. Я очень надеюсь, что, ребята, возможно, у вас есть для Владимира помощь. Просто то ли я отучился, то ли что, но просто у меня предполагается на игре, не знаю, как у вас, просто я не веду так себя. Ну, то есть, если я не вовлечен в сцену, я обычно как бы слежу все равно за происходящим.
Если интересно слушать, это проблема того, кому не интересно
да,
слушать.
Да, да, вот я это именно... Спасибо большое, Артем, что зарезюмировал, да, потому что мне кажется, проблема не в вас, то, что вы там не переключаете сценами, а то, что человеку неинтересно играть.
Вообще, если практически, то, мне кажется, можно посоветовать, как во всяких АВ-играх советуют не доигрывать сцену до конца, а после каждого какого-то бита сцены переключаться просто на другую сцену. То есть не сидеть там 20 минут с двумя или с одним человеком, а каждые там 5 минут, дойдя до какой-то логической запятой, перескакивать на другую сцену.
Или даже не до логической запятой. Порой можно прям вот повесить сцену и типа переключиться в другое место, и, ну, как по мне, это достаточно неплохо работает. Либо в зависимости от игры можно как-то вовлечь игрока в сцену.
NPC там дать поиграть.
Да, NPC или что-то в таком духе. Плюс, ну да, если человеку интересно играть, он найдет себе способ вовлечь. Может быть, что-нибудь, описание какое-нибудь подкинет или еще что-то в таком духе.
Ну, обычно это вот, я говорю, так и происходит. То есть даже банальное «Вау, круто!» или «О боже, что с тобой произойдет?» за столом уже как бы показывает, ну, какую-то поддержку. То есть если вы следите, то надо вовлекаться, то есть вот в общий процесс. А со стороны ведущего, вот, кстати, потрясающие идеи. По-моему, когда-то я их тоже на Тире озвучивал. Похожий был вопрос. Вот именно в плане того, что мы должны, да, то есть, во-первых, прерываете сцены, меняете спотлайт, можно даже рвано, вот, ну, просто не замыкайтесь на игре хакера Shadowrun'а, да, то есть на полтора года.
О, нет, плохие воспоминания.
Ну вот, то есть это как раз с этим связано.
Мне, кстати, кажется, что большинство сцен, когда возникает такая ситуация, что ты остаешься один на один с игроком, как бы в спотлайте, мне кажется, в большинстве случаев они даже не нужны, их можно очень быстро и качественно резать, не знаю, вот. В очень редких случаях, когда действительно тебе нужно там больше, чем на 6 минут какую-то сцену строить, где только один игрок. Мне кажется, если до 6 минут, в принципе, может любой подождать, а вот если после, то, ну, скорее подумайте, насколько вообще это нужно, и не заложник ли вы ситуации, где там ваш персонаж, где у вас просто очень плохой человек с вами, который там решил стать волком-одиночкой в партии и делать то, что сделал бы его персонаж. Вот так я скажу.
Тут такой Адам Кобель врывается в своей второй кампании в Burning Wheel, где у него по часу там на каждого человека сцена.
Да, так Такие штуки тоже были.
Ну, я думаю, что мы достаточно сказали разных мнений и советов по этому вопросу для Владимира и Кубы.
Да. Интересуйтесь тем, чем занимаются другие люди у вас за столом, и будет вам счастье, и никто не будет нервничать, что вам неинтересно. Вот, не мудачь.
И никто не против, да, если вы будете этим интересоваться и как-то пытаться себя вовлечь, по большому счету. Mm-hmm. Но только если это не спортивная ДНД, и вы лезете не в свою очередь инициативу, да.
Следующий вопрос от Ярослава Савченко. Он спрашивает, как настроить группу малознакомых, да хоть бы и уж знакомых, игроков на одну волну. И он ссылается на твой опыт на комментах, Борис.
Если исходить из того, как я, в принципе, начинаю с людьми играть, я обязательно показываю, ну, рассказываю им про игру. Вот, про игру именно в плане, там, почему я ее выбрал, чем она, мне кажется, классной, обязательно, да, то есть, без этого, то есть, ну что, ребята, давайте и начнем, да, то есть, такого нету, то есть, небольшой small talk именно о том, что происходит, почему эта игра очень актуальна, и нам нужно обязательно в нее сыграть, что именно меня загорелось, может, какие медиа я перед этим посмотрел, может, они тоже это видели, то есть, и это очень хорошо играло, да, то есть, на то. Ну, что привлекало, да, людей в той или иной игре, они могли увидеть, на то ли они пришли или нет. Потому что чаще всего, если касается конвентной игры, но если человек уже из среди других игр выбрал твою, ему, возможно, интересен ты как ведущий, ему, возможно, интересна механика, ему, возможно, интересна сама ситуация, которая описана, да. И то есть и то можно повторно продать, да, то есть можно ориентироваться на то, что классная механика, ребят, замечательная ситуация, ребят, и вот у меня, я уже несколько раз в это играл, и, в общем, у нас все будет клево сегодня, вот. Ну, то есть если исходить именно с того, как настраивал бы я. Мы проводили опрос на прорыве, вот, типа, на что именно вы, ну, клюете во время анонса, да, то есть что вас больше всего интересует. И вот, собственно, это вот было три кита, да, то есть ситуация, механика и личность следующая.
У меня есть чисто еще практические такие, как бы, советы, что мы уже это говорили на каком-то прошлом выпуске о том, что очень помогает настроить эта музыка перед игрой. Ее можно включать. Mm-hmm. И особенно хорошо работает, когда вы несколько раз все-таки встречаетесь, что у вас просто как у собачки Павлова рефлекс начинается на одну песню, и вы понимаете уже, что сейчас будет игра. И мне кажется, что смолтоки можно устраивать на вообще на любые темы перед игрой, чтобы хоть как-то поговорить. Там обсудить там «Игру престолов» — это хоть какое-то вообще поле даст. И чтобы потом уже начать смолток про саму игру и так перейти на...
Ну... Музыка, опять же, у меня был опыт с музыкой, вот, опять же, как предлагал Квадрат, это было, мне кажется, для меня лично единственное, наверное, хорошее использование музыки, в принципе, то есть в качестве интро, вот, и все. То есть мне сама музыка на играх не шла никогда, вот, она мне не нравилась, она меня отвлекала, и со стороны игрока, со стороны ведущего я выполнял какую-то дополнительную для себя функцию диджея, на мой взгляд, лишнюю. Ну, это мое такое вкусовщина.
Ну и у нас дальше остались несколько таких быстрых блиц вопросов от слушателей. Первый вопрос. Невеста синей бороды, Bluebird's Bride. Как тебе? Ты же водил, играл.
Это великолепная игра. Я считаю, что она безумно интересная именно с точки зрения и самой тематики, и того, ну, это действительно очень тяжелая тематика, это насилие, межгендерное насилие, и то, как, собственно, она оформлена, опять же, прекрасно. Ну, мне игра очень понравилась, она была очень глубокой, на мой взгляд, и она может быть действительно очень страшной, если об этом... но сфокусироваться определенно. Ну, то есть, опять же, если предполагать типа ради чего и почему. Вот. И она дает отголоски определенные к реальным проблемам, особенно не первого мира, а вообще, в принципе, которые могут быть. В «Синюю бороду» я советую поиграть именно как очень хороший и интересный хак постапокалипсиса. Как минимум. Он очень неординарный. Я написал довольно большую статью о том, как это происходит. ну, как происходит геймплей, и, собственно, это одна из моих, мне кажется, ну, самых цитируемых статей. Вот, на Fantasy World Problems можно почитать,
да, обзор. Ссылочки будут в описании. Следующий вопрос — это топ-5 самых лучших игр в хобби, по твоему мнению.
Мне очень удобно отвечать на этот вопрос, потому что их у меня оказалось... Ну, у меня их оказалось 6 в описании любимой игры. Не, я с удовольствием расскажу про топ-5. Ну, это постапокалипсис, Apocalypse World. Именно сам по себе Apocalypse World. Несмотря на обилие прекрасных хаков и прочее, вот, постапокалипсис вызывает у меня безумное уважение. Его мне очень нравится читать. Тут я с Ваней Девяткой не согласен полностью. Мне просто безумно нравится, как Бейкер пишет, как он размышляет и как он подавал тот же постапокалипсис. Я считаю, что его обязательно нужно почитать.
Я тоже считаю, что одна из лучших именно по БТА игр. То есть и читать увлекательно, играть увлекательно, и водить увлекательно.
Да.
Она прям, она очень хороша.
Она действительно очень хороша, она очень проста, она очень, с очень интересным фокусом. Не приключенческим, самое интересное, что фокусом. Ну, на мой взгляд, это там, сложно назвать именно приключалово, да, то есть это не Dungeon World, это не что-то подобное. Но вот это заданные темы взаимоотношений между персонажами, порой они бывают, ну, там, довольно грязными. Не знаю, мне постапокалипсис безумно нравится. Вторая игра, я думаю, вот если именно на пьедестал ставить, вот типа, назови топ-1 лучших игр, это Dogs and Vineyard, тоже Винсента Бейкера. Вот. То есть для меня это, наверное, самая любимая игра, в принципе. Вот, она у меня очень хорошо получается, ее водить и как бы сконструировать ситуации и так далее. И, ну, Dogs and Vineyard — это игра про фэнтезийных мормонов-девственников, которые на фэнтезийном Диком Западе стреляют грешников, вот, или искупляют их грехи. Вот. Очень тоже, на мой взгляд, игра, поднимающая очень классные вопросы в плане семейных отношений, веры, власти, что правильно, что неправильно. Мне очень нравится то, что она, ну, мораль полностью передана откуп игрокам и игровой группе. То есть на что вера, она, у нее есть определенные предпосылки, но в связи с тем, что сейчас немного богословия, то что, в общем, в вере, которая представлена в игре, концепция непрекращающегося пророчества, то есть игроки сами добавляют то, что является истиной, да, от деревни к деревне, да, в которой они, собственно, решают эти проблемы религиозного характера. И, на мой взгляд, вот то, как это реализовано у Винсента Бейкера в этой игре, которую вы, кстати, теперь не можете нигде купить.
Да, вот я только хотел спросить, а где можно купить, потому что ее сейчас нигде нельзя купить, по крайней мере, я не нашел нигде.
Ее, к сожалению, нигде нельзя купить, потому что Винсент Бейкер... Все сообщество сошло с ума после Трампа, и Винсент Бейкер решил, что изображение горного народа это индейцы, да? Mountain people, в общем, которые там были, это были индейцы, то, что это слишком оскорбительно для Native Americans, ну, то есть коренных американцев, и поэтому, типа, эту игру продавать он не хочет больше вообще. Вот. Ну, то есть ее можно только спирать.
Самый большой тренд, про который мы не поговорили, да, SGV-шность сообщества и вот это вот все. Спайр, Кик, Наци, там...
Да-да-да-да-да. Да. Ну, как-то, наверное, в следующий раз, я не знаю. Следующая игра, которая мне безумно нравится, это Burning Wheel. Вот. Но тут я схитрю, и, скорее всего, просто Burning Wheel берет в себя еще и Mouseguard, и Torchbearer, да. Ну, потому что, мне кажется, корень механики Burning Wheel это не вот эти навыки там и прочая шушера, а вот именно то, насколько важно, что игрок следует каким-то убеждениям персонажа, преследует его цели, и за это он получает арту и циклы Люк Крейна, потрясающие, опять же, внутренние структуры игры. Она очень сложная, но она выглядит как потрясающие старые часы, вот, которые с кучей маленьких механизмов, шестеренок. Это очень красиво. Как он это все делает? Я понимаю, почему он это все бережет и говорит то, что все, это у него уникальный вид дизайна. Вот. Следующая, это уже четвертая игра, это Blades in the Dark. Вот. Ну, про Blades in the Dark я уже сказал. То есть, на мой взгляд, вот, если вы хотите посмотреть вот, топ-гейм-дизайна, который он есть, и который все еще не молекулярная кухня, вот, то можно посмотреть на Blades in the Dark. Ну, это, по крайней мере, мое убеждение. Вот. И последнее, чтобы я, наверное, ну, топ-5... Нет. Мне безумно нравились все ваншоты, которые мы играли в Blitzstage Бена Лимана. Вот. Возьму вот эту игру, которая мне безумно нравится. Она у нас даже переведена. Называется «Этап наслаждения». Про подростков, которые находятся в постапокалиптическом мире, где все взрослые уже 7 лет как уснули, а мир штурмуют пришельцы из мира снов, а эти дети дают им отпор при помощи огромных роботов, составные части которых — это взаимоотношения между этим детским коллективом подростковым. Вот, и эта игра удивительная, то есть она мне тоже очень нравится. Вот. Наверное, такой топ-5.
Ну и продолжая тему игр, есть еще один вопрос. Какие игры, в которые ты никогда не стал бы играть?
Я, честно признаюсь, я никогда не играл в Курбс. И, наверное, в Курбс я бы не играл. Да. Ну вот, ну, то есть я просто знаю все про то, как он устроен, и просто не хочу.
Угу. И снова вопрос про игры. Самая необычная игра, что бы под этим не подразумевалось?
Ну, таких игр, на самом деле, ну, может быть...
Сложно спрашивать у инди-боярина всей Руси самую необычную игру, в которой...
Мне кажется, в ней точно не должно быть дайса.
Ну, там один есть. Один есть, да. То есть я сейчас говорю про игру с гигантским, потрясающим свитком, который имеет... Fall of Magic называется. Вот. То есть это там, где на самом деле и начало, и конец уже продуманы, а вот все, что внутри путешествия, это отдано на откуп вам. Это очень красивая игра, она у меня есть, так сказать, в печатном виде. Она удивительная именно в плане того, насколько она, во-первых, великолепна, именно в плане, во-первых, простоты вот этого стори-геймовского дизайна, во-вторых, насколько она качественно сделана именно с точки зрения всех остальных компонентов. И там есть кубик, но ты его кидать можешь, там, возможно, один раз за всю игру, и история там решает. Можно монетку подбросить. Вот.
Следующий блиц-вопрос, это, цитирую, что полезного в настольных ролевых играх?
Полезного. По-моему, там была какая-то классная картинка, там, то, что чувак в резюме написал, что ли, что он проводит командообразующие сессии, да, на 5 часов, да, то есть регулярно в течение уже нескольких лет, вот, с определенным коллективом. Ну, то есть полезного в НРИ очень много именно для... Во-первых, это такое... Если исходить именно полезный, то, что вы как-то развиваетесь, во-первых, вы многое узнаете. Ну, не знаю, я очень многое узнавал о жизни. Вот. Да, то есть какие-то рандомные факты из НРИ, из Инрии про разные там эпохи и так далее, ты начинаешь там что-то гуглить для того, чтобы узнать поподробнее, да, чтобы что-то подготовиться, и это приносит дополнительные, то есть тебе копилку в знания, это вопрос коммуникативный, да, то есть ты постоянно общаешься, ты вовлечен, общение с людьми — это одна из высших ценностей вообще в жизни, ну, на мой взгляд, потому что люди прекрасны. И также, особенно если вы ведущий и на вас спихнули всю организацию всего это и вопрос планирования встречи, да, попробуйте пятерых людей там за одним столом собрать, вот это же классный кейс для самоорганизации и прочего. Вот. НРИ — это безумно. Особенно если вы это практикуете регулярно. Мне кажется, чем у человека длиннее компания, да, и если этот человек хоть немного занят, да, то есть в жизни и все остальные участники, то можно просто, не знаю, памятник ему поставить. Это просто гений менеджмента. Вот. Ну, просто именно в связи с тем, что ему удается там сколько-то сессий подряд это выдержать, и оно у него не разваливается. Если это еще регулярно, там, представляете, на еженедельной основе, это же вообще просто офигеть. Так ты спланировал свою жизнь, умница. горжусь.
Ну, к вопросу о пользе, да, это ж такой настольные ролевые игры, они ж в первую очередь про там беседы с людьми, про отношения с людьми, порой на протяжении длительного количества времени. И это такой, типа, симулятор жизни в каком-то смысле. То есть ты встречаешься с одними и теми же людьми на протяжении длинного количества времени, такие как отношения, типа.
Конечно.
И это помогает, наверное, быть тебе, расти даже как человек на самом-то деле, как мне кажется, в моем случае, например, потому что я как-то после того, как начал играть в настольные ролевые игры, как-то вот с более адекватным, наверное, стал.
Ну, ты, опять же, учишься по пониманию, ты пытаешься подстроиться, да, то есть и как-то вместе, ну, то есть проявить себя как коллектив, спаиваетесь, да, во время игры.
Да, все вот это вот.
Классно.
Ну, вот есть вопрос, такой тоже блиц, а что вредного в этой игре? Именно не плохого, негативного, а именно вредного.
Это жрет время страшно, и на самом деле вы могли бы заработать денег вместо этого, а вы занимаетесь херней. Вот, но это я так не очень серьезно, но то есть, в принципе, я не знаю, я английский начал изучать, и сейчас, например, мне это помогает, то, что я делаю переводы на заказ там у определенных людей, вот, по уже абсолютно не ролевым темам, именно в плане того, что если бы я не начал именно читать ролевые книжки через «Под кровь и боль», короче, это никогда бы этого не случилось. То есть как дополнительные формы, опять же, моего заработка. А что вредного? Ну, это сильно...
Ты не досыпаешь.
Не досыпаешь, вредно. И это, да, много жрет времени прекрасного.
Следующий вопрос, который немножко, наверное, относится ко вредному в настольных ролевых играх. Ты когда-нибудь выгорал по отношению к настольным ролевым играм?
Ты говорил про 2007 год.
Не, ну у меня был двойной ракес, у меня были крутые вечеринки и всякое.
Какие тут подземелья и драконы, ребят, вы о чем?
У меня был просто сильный слом круга общения, и поэтому те люди, которыми мы играли до этого там в школе, да, то есть они не пошли со мной на всякие тусовочки и так далее, они там с готами тусоваться, а тогда была это такая крутая клубная культура, и там людей мы там вообще было очень клево. Вот, я был в колготках, в коричневой рубашке с противогазом на голове на сцене, вот, орал, как я вас ненавижу, и в это время так... И все танцевали, короче, было охерительно. Вот. Извините, это просто, ну, было тогда не донри немного. А потом, да, я вернулся, я вспомнил то, что, блин, классно, у меня было мое офигительное хобби, которым я очень радовался. Я вернулся к нему благодаря Trail of Cthulhu, Changeling Lost. Спасибо им.
Ну, возможно, можно выгорать, наверное, не столько вообще к NRE в целом, сколько, например, я, помню, несколько лет вообще не водил, потому что как-то я водил, потом как-то выгорел и не водил. Сейчас вот иногда начинаю опять потихонечку.
Ну, у меня, честно скажу, не было такого. То есть я это часто встречал, но сам по себе я... Я всегда любил водить, и я на самом деле безумно люблю водить, и меня там иногда вот именно забирает то, что очень хочу попробовать какую-то игру. Там у меня во многом сейчас, например, длительный период связан с потерей прекрасных людей, людей, которых я очень люблю, и с которыми я не могу сейчас, например, проводить по разным причинам время и играть. Вот. И там я скучаю именно по этим временам, потому что тогда это у меня были очень, ну, там, бурные годы, особенно я только завел блог, и было много планов, но вот сейчас такой возможности нет, и это, я не могу назвать это выгоранием, это вот просто трагедия, короче, личная. Вот и все. Вот.
И еще один блиц-вопрос. В какие игры ты сейчас хочешь поиграть и поводить?
Такой список, мне кажется, сейчас на...
Ну, вообще, на самом деле, у тебя же в блоге написано, да? В те игры, в которые ты хочешь играть и водить. По крайней мере, раньше было, да?
А он, прям в шапке, он на самом деле блога. Есть, я вот сейчас его открыл, и он чуть-чуть не актуален. Вот прям вот на ровно, прям чуть-чуть. Вот, то есть провести бы я хотел, да, то есть я очень хочу провести Stars of the Outnumber. Страшно. страшно. У меня есть какое-то просто удивительное ощущение, что сейчас у меня будет самый крутой сектор на Земле. Вот, но, в общем, очень хочу Stars Hollow Thunder провести. Я хотел бы провести с удовольствием какую-нибудь игру про мехов, но я пока не нашел хорошей игры про мехов, которая меня бы лично устраивала. Я очень хочу поиграть в RuneQuest. Провести RuneQuest. Это очень странное. Это из области странного, во что я хочу сыграть, потому что это гигантский раздутый сеттинг и довольно старые правила. Но при этом мне почему-то очень понравилось Глоранта. Я как вдохновился драконом King of Dragon Pass, да, королем драконьего перевала. Я вот до сих пор хотел бы сыграть в симулятор деревни, уж простите. Мне очень хочется, и мне еще очень хочется сыграть в Sorcerer по Рун Эдвардс. Это тоже очень старая игра. Я, к своему стыду, ее не сыграл, чтобы полноценно в какую-то кампанию, поэтому я безумно хочу сыграть в Sorcerer страшно. Вот. У него есть очень много красивых отзывов и прочее. А, еще в... Все, пошло, да? В Circle of Hands я хотел сыграть, тоже Рон Эдвардс. Вот. Но для этого нужна сплоченная группа, да? То есть, потому что вы играете... Если у вас, там, например... играет четверо человек, то это пул из 8 персонажей, которых вы должны менять каждый раз. Да? То есть вы не можете играть одного и того же персонажа каждую сессию. И, блин, это круто. Ну, не сессию, а задание. Venture называется. И, в общем, все Call of Hands с удовольствием сыграть.
Нет, пишется, надо вопрос на вырез задать. Короче, есть три игры. Gurps, Fate и D&D. Одну надо стереть из истории, одну сделать лидером рынка, одну играть самому. Че убираешь? Другие игры нельзя.
Я понял, да, отлично. Я бы играл в D&D, я бы стер из Gurps и лидер рынка.
У меня такие же ответы, на самом деле. Я тут посидел, подумал и пришел к точно таким же результатам.
Темное будущее, да?
Нормально.
Но она без Gurps'а, почему темное-то?
Как же лучшую игру в мире-то стирать, в которую надо играть замест всех остальных?
Ну, там скорее... Я про Gurps говорю, просто не зацепило никак, поэтому я как бы смог прожить. Вот, тем более, Gurps не влиял сильно на те семейства игр, которые мне сейчас интересны, с которыми я наблюдал. Вот, Fate, в принципе... интересный подход, тоже, возможно, не сильно мое, вот, но оно интересно конструируется и довольно все прикольно, на мой взгляд, не особо сложно. А D&D мне, ну, несмотря на то, что D&D я впервые поиграл в 2015 году, я под D&D, мы же понимаем, разные редакции, это может быть ретроклончик какой-нибудь, его можно играть все-таки довольно долго. История D&D должна жить, ну вот, в наших сердцах. У меня же татуировка этого молдвейского демона, короче.
Ух!
Да, поэтому так.
Так, тогда получается на сегодня все. С вами был «Зайду позже» с Борисом Федюкиным. С вами был еще я, Лундер, а также Анимлорд Артем.
Пока.
И Квадрат.
Да, было прикольно. Всем пока.
А также Масса.
До свидания.
Да, всем спасибо. Всем счастливо. До следующей недели.
Всем пока.